Я вас категорически приветствую. Андрей, добрый день.
Ночь.
Ночь, да. 5 часов я тебя промурыжил, ёлы-палы.
Очень вкусный был у тебя шашлык из реквизита.
Это был так называемый стейк.
Из реквизита.
Да. Представься, пожалуйста. Не все тебя знают.
Да, живой бог Андрей Тропилов.
Чем занимался?
Он создавал музыку, называют меня сейчас как-то отцом рок-н-ролла, не знаю, насколько это правильно. Одни говорят «бог», другие говорят «бог зумяхэ». Ну, смысл тот, что, в общем, как правильно говорит Артемий Троицкий, что если бы не Тропилов, он, правда, говорит, если бы не эти два человека на «тр», то есть Троицкий, Тропилов, то слушали бы вы до сих пор Кобзона. Ну, в какой степени это правильно, я не берусь, но, тем не менее, как бы если взять то, что «oldest but goldest», если взять основную массу русских групп, так сказать, ну, русскоязычных рок-групп, начиная там от «Машины времени», кончая там современными там ПТВП там, и так далее. То есть я могу перечислить, понятно, допустим, первая запись, первый альбом, от которого «Машина времени» отказывается, назывался «На день рождения», это моя была пластинка, альбом. Потом это были «Мифы», потом это был «Аквариум», потом это было кино.
А как так получилось? Ты в Питере все время жил или в Москве?
Я в Москве не живу, у меня родственники в Москве живут.
Это там жили, эту «Машину времени» записывал?
Нет, дело в том, что она в Москве была такая полукабацкая группа, а я стал их возить сюда, и, по сути дела, вся слава «Машины времени» как андеграундного коллектива, она родилась не в Москве, а в Питере. Просто мало кто знает, но специалист говорит, знает, имейте в виду, я знаю, что
я как дяденька дяденьку, а да. Ты какого года рождения?
51-го.
Ты еще крепок, старина Розенбаум, а?
Как сказано, я как там кот, царь котов, о как, по китайскому календарю.
Так.
Да, так что царь котов. Вообще, я родился очень смешной день, называется «Ни рыба, ни мясо». Я родился 21 марта, а это как раз день, когда меняется знак рыб на знак овна.
Поэтому... Ты в эту фигню веришь?
А дело не в этом совершенно. В этом есть, во всяком деле, всегда есть некие наблюдения, скажем, да. Известно, что за животные. Одни животные рождаются осенью, там, и они, допустим, достаточно болезненные, а другие рождаются весной, как ни странно, они здоровы. Поэтому просто само название созвездия, оно ни о чем не говорит. Это же чистая условность. Но уж так, как скажем, созвездию, каждому положению там звезд. Потому что называется великий миротворный круг, а это главное, на самом деле самое главное, научно, так сказать, такое научно-популярное и мистическое, атеистическое, теологическое понятие, оно изобретено в России, оно действительно объясняет все, оно укладывает вместе и день, и час, и неделю, и месяц лунный, и месяц месячный, и год, и вековой полугодие 24 тысячи лет, и
боюсь, сейчас мы увлечемся.
Да.
Хочу задать.
Помните, как была песня у Кинчева «Мое поколение»? Он не знал, как написать начало про Христа.
Надо было послушать группу Ху и узнать, как писать начало.
Нет. Я ему просто посоветовал смотреть. 2013-х лун отдано нелепой игре. 13-я луна – это и есть год. Потому что в году 13 лунных месяцев.
Не могу удержаться от вопроса. У тебя такой козырный пиджак из ковра пошил.
Я его лично привез с фестиваля Вудсток.
Да, кстати. Вот это вот красная, то есть, пардон, зеленая салатовая штучка. Это же
видите, чисто, был...
это чисто дембельский китель. По-моему, это кто-то нашел.
По-моему, дембельский
китель. Или у Джимми Хендрикса посмотрели, гады.
Я украл его, честно.
Он прекрасен.
Я был тогда худее, видите?
Он прекрасен.
Я был худее.
И ты в нем прекрасен. Давай вернемся обратно от годов к началу творческой деятельности. Кто ты был по профессии? Как тебя вообще свело с этими группами, с музыкой?
По профессии. Я с детства был до, как все люди, рожденные в перетыку, а перетык – это 21 марта, это день, когда равноденствие, когда ты ни рыба, ни мясо. Кстати, в этот же день родился Иоганн Себастьян Бах, например.
Неплохая компания.
Да. Там, сейчас не буду других называть, но, в общем, не хочу называть Утёсова, хотя он тоже в этот день родился, потому что несравненная величина. Вот. Но Андрей Тропилов родился в этом, понимаете? Лагранж, например, родился тоже 21 марта. В общем,
такая... Тоже неплохо.
Не, неплохая компания, неплохая. Вот. Они обычно до 30 лет их ведет знак, так называемый асцендент, или Sunrise, а после них уже знак, о котором вы все знаете.
И восходящий?
Дело в том, что Земля вращается вот так, да. по часовой стрелке, но при этом она вращается вокруг Солнца навстречу, против. Поэтому знаки зодиака дневной, годовой и вековой двигаются навстречу друг другу.
Это поэтому глубоко в этой ахинеи.
До 30 лет, да, это ахинея. До 30 лет на меня действовал асцендент. А по асценденту я скорпион, поэтому это знак воды. И поэтому я технически был подготовлен. И свой первый радиоприемник детекторный я собрал в первом классе, в возрасте 7 лет. И самое интересное, это был сам Ленинград тогда, и я антенну такую закинул большую, там все голубей гоняли, а я сделал антенну. И я принял в Ленинграде, я принял, как ни странно, радио Хельсинки. Как это странно.
Ничего себе.
Если учитывать, что я сейчас на постоянном виде здесь, ты же в Финляндии, в этом что-то было.
Это был знак.
Это было так, да-да-да-да. Нет, это правда, потому что был маяк, там все. Нет, я делал длинные волны и попал прямо на радио Хельсинки, на финском языке, там уже еще. Финского языка не знаю.
Так.
Да. Ну вот, короче говоря, был, и поэтому я там в школе я считался лучшим физиком, потом я поступил на физический факультет Ленинградского университета.
Неплохо.
Где проучился в сумме там с армиями, со всеми там переходами, всякими академками, там изгнаниями, в армии 2 года солдатом был. Вот, значит, в общем, 14 лет занялся, не 14, я поступил в 1968 году в Ленинградский, дневное отделение Ленинградского государственного университета на физический факультет. Только физический факультет – это не физкультура. Многие думают, что это, наверное, физкультурник. Нет, не физкультурник. Я физкультурник никакой. Вот. А закончил, получил я диплом как раз в 1980 году, кстати, вместе с известным вам жабцом Николаем Ивановичем.
То есть взял университет измором фактически.
Ну, да? Я в это время там работал. Я уже на этом геологическом факультете кончал вечерний уже, но занятия проходили на геологическом факультете. Я на этом геологическом факультете был ассистентом профессора Семенова на кафедре геофизических методов разведки. Поэтому мне было очень удобно. Я работал весь день, а потом приходил на одну комнатку дальше, и там была аудитория. Вот. Поэтому вообще я университет люблю. И сейчас с трудом представляю, как же там, какие же гады там сейчас будут собираются сейчас выселить университет оттуда и туда заселить каких-то уродцев. Вот, понять, хотят. И, собственно говоря, 29 числа, то есть сегодня, да, нет, сегодня 30, вчера, должен был быть концерт на площади Сахарова, там, где 12 коллег кончается, где выпускники философского факультета, которые тоже выселяют, куда. Это в Тумутаракань на Кольский полуостров из Питера. Ну, как в то время было с физфаком там.
Да.
Вот, мы хотели там поиграть как бы против этого дела на площади. И сначала городская управа, я так буду сказать, управа сказала да-да-да-да, но, в общем, в последний момент они сказали нет-нет-нет-нет. И поэтому вместо того, чтобы 29 числа сделать праздник музыкальный для того, чтобы университет оставался на своем постоянном месте, 29 числа мы справили под названием создания нового рок-клуба ленинградского, перезагрузка. По сути говоря, мы справили еврейский Новый год. Здорово, правда?
Возвращаемся обратно. Так кем же ты был, что ты так взял и увлекся музыкой?
Богом. Всегда был Богом.
Это уже понятно. Так.
Вот, не был. Значит, смотрите. Дело все в том, что я с детства, естественно, там меня мучили всякими этюдами черни и так далее. В общем, с детства я ненавидел фортепиано. Почему? Потому что моя мама была как бы до войны закончила школу при консерватории, потом началась война, и она как настоящий патриот пошла на фронт, бросила, не поехала в Ташкент в эвакуацию, бросила со второго курса, она закончила 2 курса как пианистка, и на мой взгляд, я лучше, чем моя мама, никогда не слышал, потому что все эти Святославы и Рихтеры отдыхали, она играла так Шопена, как больше никто не играл. Сколько я ни искал, я ничего не нашел такого. Вот. Поэтому она очень хорошо играла, подрабатывала иногда всем топёром, хореография, это даже не было магнитофонов таких, чтобы заниматься фигурным катанием, а была первая школа фигурного катания, вторая, вернее, была в Бабкином саду, это парк культуры и отдыха имени Бабушкина на проспекте Обуховской обороны, она там была замдиректором, поэтому я с 3 лет занимался как бы фигурным катанием, меня учили 2 года падать, поэтому за всю жизнь ничего ни разу не сломал, падая. Потому что я всегда группируюсь, потому что 2 года меня учили.
Нельзя, фактически.
Ну да, но зато я кататься так поганно научился. Ну, а вот.
Тем не менее, многие вообще никак не умеют.
Ну и не надо. Да и не надо. Вот, автобус довезет. А уж катафалк, тем более. Тем более, что у нас. Ну почему у нас он сейчас многие звезды, как бы в кавычках, они, конечно, не звезды, но они поэтому выбирают себе не какой-то там кадиляк. Да? А что они? Берут катафалк и едут на них, радуясь. и радуя публику. Какие они остроумные, ядрёный батон.
Смешно получилось.
Да, да, главное, что они не понимают, что рано или поздно они, может быть, на более плохом катафалке, но все равно поедут. Так что, ну, как понимаете, как история всегда бывает сначала как бы как трагедия, а потом как фарс. А вот да, получается, да, что они таким образом сразу ставят себе свои похороны как фарс. Замечательно. Ну вот, значит, короче говоря, я слушал музыку самую разную, там, сказать, меня водили всякие там оперы, я ходил в Гатки тогда, Кировский театр, где там так безобразно пели оперы, что это нечто вообще.
Меня там тоже лишали детства принудительно.
А я всегда говорил: мама, а почему дяденька дирижер играет по дирижирует по таким же нотам, как я играю на пианино, а дирижеры там дирижировали не по партитуре, а по клавиру.
Интересно.
Вот, вот так. По клавиру.
Бывали и вы такие.
Лежали.
Нет, ну, жалко, знаете, у тебя телефона тогда не было. Так никто не поверит, блин.
Да, но пикс. Ну да, ну почему? Да. Вагнер, например, когда его говорили, что он вообще не умеет дирижировать по партитуре, он сказал: я вам покажу, вложу партитуру. Было в Лондоне, в каком-то там лохматом 896 году, по-моему, и продирижировал свою, я не помню, какую именно оперу там, не буду врать, их много, и стал там все. И все эти английские товарищи такие, ну, типа нашего этого, как сказать, думцы, да, такие: вот, другое дело, вот, видно, русский может дирижировать. Он говорит: да, поднял этот самый.
Так называемую партитуру.
А там была итальянская опера «Сивильский цирюльник».
Умыл всех.
И так: а как же ты, как же вы дирижировали? Вот у нас такие же были герои. Понимаете, вот герои, которые дирижировали по клавирам. А, кстати, в Риге был центр итальянского пения. Почему? Потому что все коммунистические деятели думали, что в рижской опере поют, естественно, на латышском языке, а эти гады пели на итальянском, а эти дураки, извините, не соображали, что это не итальянский, а латышский, а?
Возможно, были из крестьян.
То есть, наоборот, что это не латышский, а итальянский, извините, я оговорился. Точно, да. Оговорка по Фрейду называется.
Ну и вот тебя терзали музыкой.
Ну вот, терзали, значит, музыкой, но я слушал пластинки.
Ну, лучшими образцами, да. Слушал пластинки, и кто тебя зацепил?
Нет, ну это отдельный разговор, значит, потому что я всякие помню, там и детские сказки прекрасные, да, были там, как там, Путин трясётся трамвай, трясётся трамвай, Иванов Николай нас, у самого дома тряхнуло трамвай, сорвался на рельсы, Петров Николай, на рельсах трамвая толпится народ, и скорая помощь калеку берет. Ой. Придумаем теперь четвертый конец. Доехали вместе Петров и отец. Петров на трамвай доехал, как все. А сын на трамвай нависел к обласе. У самого дома тряхнул трамвай. Придумайте сами четвертый конец. Кто раньше придумает, тот молодец. Но только, пожалуйста, помните, все кататься не следует на колбасе. Колбаса – это раньше у трамвая, знаете, такая была железная палка. Сейчас ее нет, кстати, колбасы.
Тянут мертвеца, ломцадрица,
ломцаца. Да, да. Ну, неважно. Короче говоря, музыку тут я слушал, естественно, музыку самую разную, всякие. У меня была, помню, самая любимая песня, по-моему, была «Тиховодом, там-та-ди-дай, на-на-ни-нам, та-да-там, та-да-да-ти-да-да-там». Это какой-то был, наверное, там, не знаю, второй класс. И еще была песня такая: «Зелёный огонек такси мелькает в сумраке ночном, что ищет он ночи, что-то…» Неважно. Короче, слушал, музыку я, в общем, любил, потому что мама мне иногда просто садилась и играла на рояле, так что у меня до сих пор слеза прошибает, потому что, к сожалению, наши хваленные эти пианисты толком играть не умеют, по крайней мере, они совершенно забыли, что такое пианизм. Есть такое понятие вообще, фортепиано, пианизм. Вот, увы, этому уже нас больше не учат в консерваториях. Нас учат, знаете что, в консерваториях превращать каждый звук в монетку, которую падает. Монетку.
Это важно.
Ну,
теперь капитализм
его. Да, монетки должны быть.
Это тупых большевиков, которые не отличали латышский от итальянского, больше нет, поэтому искусство сдохло.
Вот, значит, вот, а потом, значит, моя сестра, она у меня на 5 лет старше, Марина Владимировна, она вступила в полузрелый возраст и стала погуливать, так сказать, там,
роман. В хорошем смысле.
В хорошем, да, смысле. И очень кончится тем, что она вышла замуж за одного товарища по фамилии Сакер, Сибуаи, по кличке Ясин. Он был
другом и первого героя Алжира, который завоевали тогда независимость в борьбе против, как бы сказать, республиканского центра, который у Алжира был во Франции. Вообще Франция никогда и колонии не была. Это была такая республика, внешняя территория Франции. Там была такая организация нехорошая, называлась ОАС. Вот, значит, против нее там все вот воевали. Помните фильм «Шербургские зонтики»?
Конечно.
Куда молодой человек уехал, там не помните воевать? ОАС, ОАС и Алжир.
Между прочим, далеко ходить не надо. Так что, когда смотришь «Шербургские зонтики», имейте в виду, это про Алжир.
Вот. И она вышла замуж туда, а человек, который был Сакер, Истин, да, по кличке, он, их было всего два капитана в Алжире. Один был Хуари Бумедиен, это был президент страны, а второй был вот он. Он, кстати, здесь учился здесь в Академии связи, где и познакомился с моей сестрой, защитил диссертацию даже советскую. Вообще дяденька был очень умный, и он очень хорошо играл на разных перкуссиях. Вот, и у него была замечательная коллекция пластинок, внимание, и проигрыватель. И я начал эти пластинки слушать.
Припал.
Да-да-да-да, к источнику. И, в общем, я действительно благодаря ему, то есть это были уже не те пластинки, где там, там, как там, там в лесу это ели, их сегодня волки съели. Уже другая музыка пошла, никаких зеленых огоньков, этих самых. Вот, и никаких веселых ребят. Значит, и, соответственно, потом она уехала в Алжир, там она, по-моему, проработала женой у этого товарища Сакера, родился сын, который сейчас, кстати, мой племянник, Хисин Владимирович Тропила, его мой дедушка установил. Кстати, он сейчас является главным звукорежиссером БДТ нашего, на обоих площадках.
Хорошее наследство.
Да, да, нет, потому что он сначала проработал очень много лет у меня в студии звукорежиссёром, и я его кое-чему научил, так скажем. Поэтому режиссер он настоящий, у него и дядя Тропила так, и он сам Тропила, там все равно куда деваться, под водной лодки некуда. Вот. Ну и, короче говоря, поэтому начал слушать всякие там битлусов, всяких Трини Лопесов, всяких там.
Это уже какие годы были?
Трини Лопес, это вообще еще он был чуть раньше, чем Элвис Пресли, или в то же самое время. Помните, песня была? Вот она, у меня есть перевод на русский язык. Это была, был хит покруче всяких там преслевских. Но он был наполовину мексиканец, Трини Лопес, поэтому ему все-таки было тяжеловато в Штатах. Все-таки Штаты очень страна, как они называются, у них по-английски это называется нации. Вот они нации все, и очень даже серьезные нации.
Тогда-то да.
Да. Вот, значит, но тем не менее, Трини Лопес там был, там всякие были, соответственно, Элвис и Пресли. Не очень к нему хорошо отношусь, и были всякие французские, там, брассансы, там, так далее, вот, потому что алжирская страна была франкоговорящая тогда, вот, собственно, моя сестра знает блестящий французский язык, поэтому до сих пор, хотя ей уже много лет, да, ну и, в общем, я потом узнал, потом я увидел первые группы такие были, как у нас была группа «Дилижанс», а в Англии была группа «Спутник». Они тоже выступали в таких картонных коробках, обклеенных этим, упаковкой от чая серебряных. Они так представляли, почему-то спутники, что они такие вот серебряные.
Космические,
все.
Да.
Да. Там всякие были группы, короче, я так не помню, там Cops and Robots, например, бандиты и полицейские. Ну, а опять же появилась группа, например, Shadows, и у нас тут же появилась группа двойник, и вот была группа поющие гитары, помните,
мощнейшие были мелодии, Shadows играли же хорошо,
мелодии отличные. Ну и потихоньку появились всякие там Tremolos, там и подобное, ну и, конечно, Beatles, ну для меня Beatles в своих первых вариантах типа там пластинок Help, там или там, в общем, первого.
Плиз-плизми.
Да, плиз-плизми тоже. Они меня не очень долбили. А вот долбить они меня стали, когда изгоняемый со студии Abbey Road Джордж Мартин решил, что терять нечего, и стал ставить странные такие опыты с применением симфонической музыки. Ну, по сути дела, это
заложено основу
с револьвера. Конечно. По сути дела, помните, там же Элеонор Ригби, помните, как квартеты? Кто научил Маккартни писать квартеты? Джордж Мартин. Вот. Ну, короче говоря, я поэтому знал, все это знал, так сказать. Естественно, Роллинг Стоунс, там I can't get no down, 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 down. Вот оттуда я узнал, что, оказывается, бывает лидер гитара. А это не знал. Я вначале не умел играть на гитаре. Вот, вначале. По мере того, как я дошел до 9 класса, я пошел 9-10 класс. Летом я мама тогда уже работала, по-моему, в Доме дружбы и мира народа безработных стран. И, в общем, мне дали какую-то путевку, и мы поехали летом на лодках из Зеленогорска в Приозерск. И вот там по дороге оказался попутчиком. Мне такой не к ночи помянутый привет, кстати, Миша. Пластиночки, кстати, отдай, Мишенька, дорогой. Не забыл. Да. Взял ты их 50 лет назад, так не отдал. Молодец. Могу даже напомнить, какие. Второй Зеппелин. Не помнишь? Animals, нет? Не помнишь? И не только. Еще куча 45-ок там, в том числе Rain, Is there rain come? Не отдал. Вот. И он был в этом походе с нами. Uh-huh. И вот они, значит, и нас там звали. Там с ним был еще его друг, сын дирижера Широкого. Но не того, который по клавиру дирижировал, нормально, uh-huh. Родинова. Uh-huh. И нас назвали три поросенка, ниф-ниф-наф-наф-наф-наф. Один из них был Боярский, другой был Широков, третий был Торопило. И вот там мне очень понравилось, как Боярский тогда не козлиным голосом пел, а он просто, когда еще были в Зеленогорске, брал гитару и пел там «She loves me, yeah, yeah». Короче говоря, Битлз пел, причём так прилично. Вот, это вот этого козлящего призвука не было. Это не был тот омерзительный голос, который он нравится людям, потому что к нему привыкли, к всему можно привыкнуть, даже к запаху дерьма в туалете, можно легко. Вот. Но тогда он пел здорово, и меня это зацепило. И вот когда мы вернулись уже с Приозерска домой, я где-то добыл гитару, и я стал придумывать какие-то непонятные аккорды. Причем гитара я тогда еще не знал, как она настраивается. Она, по-моему, была у меня семиструнная, то есть с цыганским рядом, или со староиспанским, как хотите, можно назвать так. Ну вот, или молдаванским. Ну, в общем, какие-то были нечеловеческие аккорды и так далее. Ну, что-то я придумал, какие-то там три аккорда свои. Наверное, может, 5. Ну, в общем, все это не очень хорошо было. Тут я школу закончил. Это была школа 157-я, школа такая, где была первая вычислительная машина «Урал». Нас там учились что-то. Каждый школьник должен был сам рассчитать траекторию полета спутника к Луне и обратно.
Ну, там... хорошо, не баллистические ракеты на Вашингтон.
Ну, кстати говоря...
Это было бы поинтереснее.
Было бы поинтереснее, но тогда это как-то еще было не модно. Да и баллистические ракеты так точно по мне летали. Они так могли накрыть целиком просто в Америку. Куда? Подарок получить. Получи вашу гранату от советского бойца. Вот. Ну, короче говоря, и уже я стал поступать в университет, но перед этим родители мне сказали, что для тренировки так съезди сначала в Москву, попробуй поступить в физтех, там есть очень гениальный вуз, кстати, и МИФИ. Физтех – это физико-технический институт, и МИФИ, а МИФИ – это Московский инженерно-физический. Поскольку у меня были из этой спецшколы Академии наук всякие, как называется, дипломы лучшему физику школы и так далее. Ну, в общем, поехала в Москву, там в одной я получил 5 по математике, 2 по физике, в другом месте 2 по физике, ой, 5 по физике, 2 по математике. В общем, туда я не поступил. Но приехал сюда, в Питер, когда а там были тогда экзамены раньше на 2 месяца почти, то есть в июле месяце.
Можно было попробовать.
И в августе я приехал сюда, пошел и спокойно сдал на физфак без вопросов, уже у меня была тренировка сзади. Вот. Но пока я был в Москве, я жил у своего двоюродного брата Леоноза, тоже Тропилов, только он был Анатолий, вот у Толи. Вот. А Толя был такой человек очень необычный, он очень хорошо играл на шестиструнной гитаре. Мало того, он был в самом первом студенческом джаз-бенде в Москве, который был у них в строительном институте. Он вообще был по своей специальности архитектор, он был кандидат наук. Кстати, все вот мосты, которые из Москвы в Ригу ведут, все мосты перестроены именно его КБ и им. Это его мосты, правда, он в том году умер. Вот. И он меня показал мне, как это играется, рассказал мне, как он вначале тоже в 1957 году еще играл джаз на семиструнной гитаре. С этим, с цыганским строем.
Муки принимал.
Какие вот там пальцы там ломал как-то. Ну, потом, значит, он мне дал ноты там всякие, Джулиани, Каркаси, там, Карули, там, Торрега, там, так далее. Показал, что и как. И я с этими нотами приехал обратно, я стал не только учиться на физфаке, но начал сам разбирать, в общем, азы школы, так сказать. При этом слушаю, естественно, Битлз там всякие там.
Ну, то есть никаких педагогов не нанимал, да?
Не нанимал. Сам. Нет, не нанимал никогда. Но самое смешное, что потом, когда попал в армию, загремел, то в Выборге у меня появился друг сразу, потому что
Я на гитаре настолько хорошо научился играть, что он преподавал местный в выборгской школе, об этом будет один разговор, скрипку и гитару. Но он скрипку не умел играть, а на гитаре нет, поэтому я этого учителя учил. А он уже учил детей в Выборге, да.
А у меня по этому Выборге постоянно была база, как квартира, где можно было прийти, одеть гражданочку и пойти. Да, да. Вот. Так что все было хорошо. Вот я научился. А что еще интересно, что мой брат отличился еще в каком-то 58-м году или 59-м у них там в этом строительном институте, там же учился и Акуджава все время. И Акуджава пришел петь свои песни в Солянке в сборном концерте. И мой братан, который только что играл, сказал: слушай, играешь ты плохо и поешь плохо, так я твои песни за тебя спою. И он вытолкнул Акуджаву со сцены и за него пел. Брат такой у меня, он правильный, правильный. Где ты плохо поешь? Иди в жопу. Вот так, Булат Шалович. Бывает и так. В общем, короче говоря, таким образом я получил определенное якобы самоучку на гитаре, но на гитаре я играю очень прилично, вот, пальцами так. Ну, по-разному. Важно. Вот. Ну, по крайней мере, как бы музыкальная грамота была из-под палки с детства со всякими там чернями, а гитара уже была по любви. И, в общем, в какой-то степени импульс мне дал, как ни странно, Миша Боярский. То есть я ничего не могу сказать про его музыкальное творчество в дальнейшем хорошего, потому что это чистое Г. Но.
Может, коммерция. Если людям нравится. Наверное, угадал. Попал в чаяние.
Нет, ну помните, я говорю, что говно было давно, теперь удобрение. То, что вы сказали сейчас, это ты сказал, правда. То, что ты сказал, это оно. Другими словами, ну, по сути дела.
Ну, ты жесток, да. Да.
Ну, так. Что, но справедливо. Но зато, все-таки, надо сказать, что благодаря ему Тропила стал звукорежиссером, между прочим. Да. Так. Где-то благодаря товарищу Боярскому, потому что он мне вот этот импульс, что мне захотелось. Захотелось мне именно из-за Миши. Как он пел замечательно Битлз тогда. Вот. Он тогда учился, кстати, он на год меня старше, он перешел из 10 в 11 класс, а я из 9 в 10. Ну, мы попали в одну экспедицию на лодках. Ниф-ниф, наф-наф и наф-наф. Значит, ну, у меня до сих пор к нему такое достаточно дружеское отношение. Я тогда был маленького еще роста, мне казалось, что он высокий. Потом, когда я сейчас стал, прихожу, он такой маленький, вот на таких каблуках. А я думаю, как выходит, я был такой в 9 классе мелкий, что мне казалось, что он высокий, а он в 11. Мне казалось, что он такой, а оказалось, он. Ну, ладно. Неважно. Короче говоря, кстати, гитара мне всегда помогала по жизни, куда бы я ни попадал.
Ну, еще бы.
Я начинал играть или начал кого-нибудь учить. Ну, в общем.
Девчонки.
Ну, девчонки это хорошо, конечно. Девчонок, знаете, одно время я там пытался записывать на открытку именно. Потом открытка закончилась. Я перестал записывать. Это было тогда.
Давно.
Но я в то время вообще не курил никогда. Практически один раз в 4 классе выкурив 4 пачки сигарет Джебл, такие были чешские без сигарет. Но я выкурил их не в затяжку, но я обливал. После этого ни разу в жизни я сигарету ко рту не поднёс. Спасибо тебе, кто там, не знаю, черт или кто там. Вот. Значит, и алкоголь я практически только, поскольку у меня вся папа был 16 лет, там ставился на стол 3 бутылки вина Астафа. Он говорит, вот Владимир Ильич Ленин по праздникам тоже пил, поэтому там типа вот рюмочку можно выпить.
Находил оправдание, да?
Ну, а он сам меня папа не пил практически тоже, если его пил, там привозил какую-то бутылку вина, он бутылку вина, какого-то там портвейна хорошего, он пил целый месяц. Для здоровья, он говорит, для здоровья.
Да.
Владимир Андреевич Тропила такой был. Гений был, кстати. Изобрел первый радиолокатор в нашей стране, между прочим. Да, в 32-м году за что, как положено в то время, посидел слегка.
Видимо, не за то, что изобрел.
Нет, посидел он
за... Злопыхатели конкуренты.
Не-не-не, за недонос. Он недонос, не донес на своих товарищей, поэтому у него была статья, это 58-я, часть 4, недонос, но...
А товарищи что, антисоветская организация?
Нет, затеяли, подготовка террористического акта против Василия Васильевича Сталина.
Бывает.
Нет, да. А был просто отец мой, когда...
А ты ходил в КГБ, дело смотрел, не смотрел? Сейчас же можно, говорят, родственнику пойти посмотреть.
А мне неинтересно, потому что там все и так было понятно.
Совершенно. Можно узнать много интересного.
Потому что он когда работал уже над локатором, кстати, интересно, что испытание было такое, вот источник излучения, он как раз делал антенну, такого, на могиле изображена этот огромный проболоид там. Источник ставился на шпиле Исаакиевского собора, вот где раньше висел помешавший кому-то маятник Фуко. Кому он помешал, я не знаю, какому бесу.
Церкви.
Его там сейчас нет. Они сняли его еще до церкви, я заметил. Видно, там какие-то еще есть свои. эти подводные самые,
течения.
Вот, он оттуда излучал, а приемник стоял, вот эта круглая антенна, она стояла, где водомерная башня в Кронштадте. И по их заданию самолеты пролетали, когда над гладью, так сказать, этой, как называется, маркизовой лужи. Они отмечали там, ну, то есть записи, как там. То есть это была такая, что интересно, была непрерывная сквозная пеленга... не пеленгация, а радиолокация самолетов. Нет, просто когда была Первая мировая война, то получилось так, что отец мой попал, его отвез, отец его в Саратов, в дом, ну, не малютки называется, в общем,
детский
дом, да, показательный, где там кормил этот детский дом американский фонд. Поэтому у них во дворе стояла бочка с шоколадом. Ну, давайте, ну, какао.
Да, да.
Вот. И так какой-то хлеб был, в общем, они там был.
Ну, хотя вы ели досыта.
Ну, а в других детских домах не очень. Туда даже приезжал Луначарский. У нас есть фотография, где моего маленького отца маленького вот такой держит на руках Луначарский. Потому что это был показательный детский дом.
Угу.
Вот. И, значит, потом, поэтому он, когда закончил детский дом, он закончил физический факультет, физико-математический факультет Саратовского университета, это был насквозь немецкий, вообще Саратовский университет, это такой настоящий немецкий, который строили немцы все время, потому что там рядом потом город Энгельс.
Через речку.
Да. Вот. Ну, короче говоря, поэтому он сначала в Нижегородскую радиолабораторию, отсюда приехал в Питер, это ЦРЛ называлось, Центральная радиолаборатория, где он и делал этот локатор вместе с Коровиным, таким, тоже умер.
Серьезные у тебя родственники, серьезная семья.
Это еще все так.
Цветочки, да?
Это все еще круче. На самом деле, как там, я забыл. От рябинки не родятся апельсинки, по-моему, так что. Да.
От осинки.
Да.
Осина не родит апельсина.
И от апельсина не родится осина. Кстати, можно сказать в обратную сторону, ничуть не хуже. Вот. И значит, и вот в 30, когда он этим занимался, в 34-м году там, к нему приехали из Саратова его два школьных товарища. Один был поляк Ивашкевич, а второй был немец, настоящий Егерь фамилия. И они прогулились. Отец им там стал показывать, вот как. Ну, он уже прожил там третий год жил в Питере, работал в ЦРЛ, в Центральной радиолаборатории, все было хорошо. И они шли по Невскому и пересекли Владимирский проспект. И вот тут сейчас ресторан Палкин, а раньше это был уже тогда был кинотеатр, то ли Титана назывался, или, боюсь наврать, по-моему, Титана назывался. Короче, это был кинотеатр, а за ним.
Я не могу вспомнить, как так давно закрыли, сволочи.
Но, Титан, не важно. Но дело в том, что за ним и сейчас есть магазин, в котором продаются сувениры.
Ага.
А раньше он и до войны назывался. Он назывался «Изделия народных промыслов». Кстати, он назывался так и до войны, и после. И там в окна выставляли портреты Сталина, Ворошилова и, по-моему, Кагановича. И когда, значит, причем было написано в доносе, в этом шпион, там стукачи были везде, было написано, что третий в разговоре не участвовал. Было записано, что этот егерь сказал второму: смотри-ка, опять этих хренов, только через букву У, повесили, громко сказал. А про отца было написано, что третий в разговоре не участвовал, поскольку покупал в это время газету в киоске «Союз печати», там был киоск. Ничего, через два дня отец пришел в 2 часа ночи с радиолаборатории, у него так волосы, когда он делал эту лампу излучающую, вот так брал волосы, вот так, сколько взял в руку, столько и осталось, вылезали волосы. Вот, и, значит, его эти НКВДшники, значит, сидели: что это вы долго? Он говорит: ну, работать что-то. А он пришел типа 2 часа, вот они ругались, что же так долго держали. Ну, и, короче, их всех забрали, но им повезло. Почему повезло? Потому что вот этот егерь, то есть и стали ему шить 58-ю часть 4, подготовка террористического акта против Иосифа Виссарионовича Сталина. Но отец в то время, он был очень хороший башкой, у него была кличка, как у меня в школе, гений, он был в создании, он был в сборной по шахматам Ленинграда, вот, играл в стрипу на 12 досках спокойно, поэтому все ухищрения его поставили в одиночку, но он сам с собой играл в шахматы. Я же доводилось до белого коленя следователей, которые 4 часа один допрашивают, он 4 часа другой. И вот так меняют, когда засыпаешь, тебя обливают водой там. Но говорит, что за все время его только один раз стукнули, и то не сильно, ручкой от нагана по голове, и то не сильно. Уважали как-то вот. И он ничего не подписал. А он говорит, а стоит гектограф, и вот эти товарищи, НКВДшники, значит, они печатают один только листок. Признаете ли вы, что вы торопило Владимир Андреевич? Да. Что вы являетесь агентом немецкой разведки? Нет. Что у вас мать была Казакевич Юзефа? Да. Что отец был Тропила Андреевич? Да. Что вы являетесь агентом японской разведки? Нет. И вот, значит, ты это все подписываешь, подпись ставишь, следователь читает, рвет на части, бросает, берет раз еще ручку, и у него новый листок вылезает, и он тебе обратно. И вот так продолжается много-много часов. Мы ничего от него не добились, ничего он не подписал. И это все спасло. Значит, второй Ивашкевич, поляк, который был, он все признал. И, мало того, попытался покончить жизнь самоубийством в Крестах. Вот сейчас в Крестах, если вы пойдете, там сейчас музей, там вот лестничные проемы, которые идут наверх, они затянуты сеткой. А вот в 1935 году они были не затянуты сеткой. Поэтому туда можно было. И туда можно было нырнуть. Вот он попытался нырнуть. Его эти самые сопровождающие красноармейцы, я уж не знаю, кто там, поймали за ноги, натурально за ноги, вытащили и долго молотили. И молотили они так, что потом пришлось 3 месяца ждать, чтобы предстать на, сейчас скажу, на военный трибунал без синяков. Вот. Почему? Потому что его побили сильно. Но он все признал, что он там готовил все. Но с отцом не совпадает. А третий егерь, вспомнили, что в 30-м году егерь служил на военно-морском Черноморском флоте. И он, поскольку был страшный антинаций, по-английски националист, а нация, ему очень не нравилось то, что выделал ученик Сталина Гитлера, Гитлер был учеником Сталина, это действительно так, по крайней мере, во многом еще. И он поэтому всячески ругался на эту республику, она даже считалась дружеской республикой, потому что наши учили расстреливать. Ну, там, берешь, зачем одним пулем один человек подставишь, 5 человек в затылок, бум, и 5 трупиков, и одна пуля, какая выгода.
Лучше 10.
А лучше, ну, там, сколько пробьет там. Расстреливают, почему 5? Потому что они придумали, что расстреливать можно из мелкокалиберного оружия, что гораздо дешевле. Вот тогда только не больше 5. Больше не пробивает никак. А эти винтовки, так, конечно, господи, если скажи, возьми там какую-нибудь противотанковую, так там хоть 100 человек можно. Не, они такие были очень такие, ну, разумные НКВДшники, они все исследовали, как можно. С минимальными. Кстати, когда особенно много надо было расстреливать, они же говорили, мы дадим нашей стране патронов. Вынимали эти патроны и штыками кололи. Это же известно. А что? И зачем пули тратить? Все равно же.
Вот. Тяпками надо было забивать.
Ну, нет, штыками или там по 5.
Давай вернемся.
Ну, короче говоря, да. Все-таки. Значит, в 30-м году, когда он служил на флоте, он взял свои грязные кальсоны, которые он случайно наделал, как-то не удержался. Он говорит, собращиком он был. Образчик – это когда немножко дерьма. Он их повесил на баке судна и нарисовал на них свастику. В 30-м году он получил за это 15 суток губы за вражеский акт по отношению к дружеской республике. Но произошел 35-й год, и начали копаться, и вот егерь получает 10 лет Соловков за пропаганду свастики. Заметьте, всего 5 лет – одна и та же страна. Ну, тогда, а все остальное тогда получается, что Ивашкевич явно хотел убиться, отец ничего не подписал. И в результате, вот это был главный штаб, где сейчас Эрмитаж. Вот там лестница, там прокуратура есть. Вот там есть лестница такая мраморная, наверху зал большой. Это был зал военно-морской, а военно-морская была трибунал военно-морской именно. Почему? Потому что из-за того, что он пропагандировал свастику на военном судне, попало его дело в трибунал. А трибунал тогда был гораздо лучше, чем эти все революционные тройки, потому что там был прокурор, адвокат, и вообще это был настоящий, ну, военный трибунал, военный, но это было подобие настоящего суда. В результате этому егерю 10 лет, а Ивашкевичу освобождение из зала суда и минус 7 городов, то есть нельзя жить было ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в Минске, ни в Киеве, ни в Одессе, и где-то еще, по-моему, Минск, Кишинёв, по-моему. Вот, а отцу просто прямо из зала выпустили. Причем рассказывал очень интересно отец, что тогда, когда в этом трибунале судили, расстреливались сейчас же. Вот когда мы, говорит, мы шли вверх, ты идешь, а НКВДшник сзади, он идет, и он тебе, когда у него револьвер взведён или там ТТ, я не знаю, но он идет, он тебе все время по голове вот так стукает кончиком ствола, чтобы ты чувствовал, что ствол вот здесь, ты там не балуй. И вот, как мы говорим, спускаются люди, которых сразу спускали в подвал, вот это Эрмитаж, и там сразу же расстреливали. Тут же, не ожидая никаких. И там даже во время процесса были слышны выстрелы снизу. Вот так. Так вот, Эрмитаж у нас такой качественный, конечно, не сильно. А там сейчас Эрмитаж. Вот. Даже там, кстати, приходил как-то фестиваль «Скиф» Курюхинский. Вот как раз там.
Я тебе очень сильно рекомендую, сходи, да. Почитай дело отца, узнаешь много нового.
Вот. В общем, у него недонос, и это было с одной стороны, во-первых, его выгнали сразу, естественно, хоть он и придумал радиолокатор, но там были другие, уже, он уже работал, вот. Его никуда не брали работать. Только в школу, кстати, вот интересно, никакой иллюстрации, в школу учителем физики, ну, пожалуйста, посчитал, ну, что он там по физике наговорит, ничего. Вот, и самое смешное, что он до войны был именно в той школе, которую я после войны закончил, 157-я, она до войны, это у Смольного справа стоит, такая школа красивая, бывшая гимназия, вот он в ней как раз до войны и проработал. Ну, и что было приятно, то, что каждый год его призывали в армию, как бы, на комиссию вызывали. Значит, на военную, призывную. Потому что в университете, когда он учился, там, в 27-м году, там не было военной кафедры. Он проходил все там всякие там, сердце, там, все здорово, здоровый. А потом последняя там была комиссия, она политическая. Ну, так смотрели, так все хорошо. 58-я часть. Нам такие в армии не нужны. И до войны его ни разу не призвали вот на эти, ни на сборы, никуда. И только когда грянула война, и когда Сталин сказал «все братья, сестры» и так далее, его вызвал военком прямо городской. Он знал, что он там локатор, и говорит, мы вам даем шпалу, шпалу – это был капитан, сразу, и вы будете начальником службы земного сопровождения самолетов. Он говорит, я же не… Он подумал, как военком сказал, ну ладно, шпал, 3 кубаря. Ему дали сразу 3 кубаря. Вот так в сталинские времена. И он стал начальником сопровождения самолетов. Вот. И, кстати, первое, что он сделал, он снял. Многие думают, что до войны наш город был темный, и не было никакой рекламы. Весь Невский и Московский сияли неоновой рекламой.
Даже его Сталин довел, блин.
Все блистало. И отец снял все это, и из них выложили специальные знаки на земле разного цвета, которые зажигали ночью, и самолеты знали, что по зеленому Г можно лететь, там зенитки не стреляют. А если ты полетешь по красному В, там зенитки эти самые аэростаты, а между ними тросики натянуты, так что в самолете, как говорится, тросик бабам и без хвоста. И так. Вот. И он, собственно говоря, за это потом получил орден Красной Звезды. Там, в общем, ну, это
не а зачем знаки на земле для немцев, что ли? А наши, наши зачем по ночам летали?
А наши летали, то были ночные бомбардировщики были. Потом у него еще было в распоряжении много этих прожекторов. И эти прожектора ночью показывали направление. В начале войны не было радиокомпасов, чтобы лететь на какое-то направление. А там, допустим, какая-то область, вот сесть туда лучше, вот ты получил, лети, куда надо прилетишь. Вот, так вот все устроено. В общем, самое главное, что он всю войну, там, блокаду сам, он получал каждый месяц 10 литров спирта гидролизного для протирки главной оптической оси прожекторов. Причем сколько он не писал в Москву объяснений, что это мнимое. Да. Написано, главное,
протирай.
Это протирай. Пусть как в том анекдоте. Все будут грузить алюминий. А ты как самый будешь свинцель. Вот так. Ну, короче, тем не менее, этот спирт спас массу людей, потому что когда у меня случались неприятности, поскольку он питался в этом же самом, где его судили, в этом же, знаете, там была столовая для генералитета и для обыкновенных, ну, он там, считай, старший лейтенант, потом. Там, да, капитан, да, майор. Но не в этом дело. Там их кормили там, по каким-то карточкам этим военным. Там был генеральский зал, куда девочки в кокошниках в самый разгар голода, декабрь, январь 42-го года, в кокошничках на подносиках носили бутылочках пива. Мало кто знает, что всю блокаду пивзавод «Бавария» продолжал варить хотя бы не менее 100 литров пива ежедневно. Чтобы наш генералитет мог большевики понять,
выжирали, да?
Ничего, немного носили. Вот. И там же была аптека, там был старый еврей такой. Вот когда у меня отец рассказал, как его водитель, за то, что он не хотел отдавать гаишникам машину свою, он угнал его, значит, поймали и приговорили к расстрелу перед строем других шоферов. Типа на гаишников, а он сключен, значит, там, на этих гаишников. Не хотел отдавать свою полуторку на три дня в гарнизон. Значит, тебя вернут без шин, без аккумулятора, без всего. Вот. Он пошел к этому еврею. Что делать? Он говорит, приходи завтра, там тебе скажу. Он говорит, приходит, 2 литра спирта. Отец ему принес 2 литра спирта, отлил из этого. На утро пришел
Этот его водитель, как будто его никогда не арестовывали, и делал все, ничего нет. Там же там пили генерал, прокурор там все это. Ну все, ему выпить надо, 2 литра спирта, 5 литров водки, голод идет. Вот так, 2 литра спирта стоит жизнь человека, имейте в виду. А вот в магазинах он битком. Вот. Ну, не так важно, короче говоря, я рос на этих пластинках. И вот, значит, учился правильно в университете, на физическом факультете, менял там специализации, это не так важно. Но главное, что я очень был всегда хорошо на «ты» с радиотехникой. Поэтому даже в университете там такой был радиопрактикум. Я пришел, начал что-то делать, а там преподаватели, такие преподавательницы, посмотрели, мне говорят: «Андрей, а вы можете не ходить к нам на занятия? Я вам сразу ставлю 5, только не ходите, это вы меня смущаете». Потому что было видно, что я…
Она не просто... меньше знает.
Ну, конечно, да? Я просто… она-то… Зачем мне… Вот иди. Я ходил в это время, когда все радиопрактикумы, я ходил в бассейн купаться. Ну, не важно.
Это смешно. Вообще, я считаю, что в советские времена вот те были совсем даже неплохие. Может быть, потому что я был молод, наверное. Но вот у меня, правда, вот особенно вот, когда уже стал заниматься роком, 81-85 год, пока эта сволочь с пятном не пришла сюда, как вот, и по печати узнаете его, Горбачёв. Вот. Вот когда он пришел, так пошло все в жопу. А до этого все было хорошо. Пока этот трубопровод в Москве работал, там, знаете, там как-то улица Герцена, да, где колонны за зал Дома Союза. Он назывался трубопровод.
Трубопровод. К стене кремлевской. Это такая, ну так и есть. Трубопровод.
Ну, в общем, короче говоря, я всегда, поскольку мать у меня была коммунистом такой, вот именно коммунистом по своей сути. Она в армию пошла, бросила консерваторию там, и так далее. И я знал, что с детства, если шоколадку принесли, нас 5, я должен ее разделить на 5. У меня никогда не было такого, что я ее могу сам съесть.
Потому и... что ты ребенок.
Нет, меня так воспитали. И у меня до сих пор, я знаю, что на всех все надо поделить.
На всех, да.
Вот, да, и это мне интересно, что у меня до сих пор это не вызывает никакого протеста. Потому что оно вот такого вот, молодых ногтей, вот, ну, нормально. Вот. И поэтому, собственно, я понимал, что я стал много очень музыки хорошей слушать. Ту музыку, которую я раньше не слушал, когда я слушаешь альбом, чем замечательный альбом? Я, собственно говоря, дал народу этой страны само понятие альбом. Для меня альбом – это была просто пластинка большая, одна, ну, в разворачивающемся конверте, а там внутри были цветы, и было написано там «Для вас, женщины», или был Дед Мороз с бородой, было написано «С Новым годом, товарищи». Это был альбом. Но когда я уже, мне сестра прислала тогда, я помню, прислала мне какой-то, я почему-то хотел очень на первом курсе иметь пиджак, который сверху будет махировать такими клетками. Вот.
Хотел.
Она мне прислала. Махир забыл, в общем, цены. Да. В общем, и, короче говоря, мне вот снили 110 рублей. Это были большие деньги по тем.
Конечно.
Джинсы 60 стоили. И тут привезли двойной альбом Beatles. И я...
Белли.
И я его смеял, вот, можно сказать...
Правильно сделал.
Да, настоящий. Там был плакат, все с голым Ленном, как все как надо. Вот, кстати говоря, про голых могу сказать. Вот Лен тогда это допёр, а вот я смотрю, сейчас смотрел на фестивале «Послание к человеку», там был фильм, называется «Предатель». Там показывали процесс над мафией итальянской. Ну, оказалось, что этот предатель, просто он мстил этой мафии за то, что они предали Коза Ностру. То есть они как раз сделали мафию, а Коза Ностру погубили. Он за это их 356 человек вывел. Они там сели по 40, по жизненных срокам, там все хорошо. Правда, кто-то получил всего 5 лет. Вот. И там очень интересно, что там показано, что, и это, оказывается, широко применяется за границей, что те, кто сидят вот на скамье подсудимых, они в знак протеста, а там было несколько скамей подсудимых, потому что очень много было, они вдруг начинают раздеваться, показывать гениталии, все. Я думаю, вот эти девки, вот, которые пустирают, ну кто им мешал раздеться и показать, раз они такие вот отвязанные? Показали бы себя во всей красе-то, а?
Ну, конечно, в музее там каким-то сексом
это
занимались.
Стоп. Я сказал, на суде, когда судили, вот тут они и должны были это сделать, значит, они суки и мудо.
Не смог ты подсказать-то, ёлы-палы, суд прошёл. Мудо,
потому что оказывается, что буквально я выяснил в странах Западной Европы, не проходит недели, чтобы где-нибудь, кто-нибудь...
В знак протеста.
Не показал всем хуй.
А как вам вот это, да?
Пи! Да. Мало того, вот многие из них потом показаны в тюрьмах, где сидели вот эти все люди.
Ага.
Многие из них оставались голыми и в камерах своих. Там жарко, и они сидели вот с этими 30 мудями. Ну, так.
Я там вокруг ходил.
Тюрьма. Там показывают. Чардоны, там вот этот огромный, да. Значит, телевизор сидит дежурный, он смотрит, тут этот, там зубы ковыряет, это специальный... книжку читает. А эти двое там машут гениталиями.
Они вот. Специальный бункер там вырыли.
И все-таки вот про Пуссирайт я считаю, что это просто, ну, недоработка ЦРУ.
Ты не научил.
Недоработка ЦРУ. Недоработка. Ну, честно, недоработка. Ребята, как подсильнее надо, ебать мать.
Подходить.
Почтительней,
да.
Почтительней. Вот, значит, короче говоря, ну, вот из-за того, что я дал, я как бы начал понимать, что многую музыку понимаешь тогда, когда прослушаешь ее там 9-10 раз. Тем альбом и замечательный. Потому что альбом, я ее стал объяснять, я стал записать. И, собственно, первый альбом, который я сделал, это был альбом «Машины времени». Из их же записей, которые они привезли в мешке, я их там отреставрировал, склеил, получился альбом «День рождения». Я объяснял, что это подборка песен определенным концептуально, да. соответствующим графическим оформлением. Вот что есть альбом. До меня этого никто не знал. И называли все вот эти пленочки концерт там, да. Какая-то запись там. Все же слово «альбом» ввел Андрей Владимирович Тропилов в 1976 году. И с этого момента потихоньку, помаленьку это слово стало появляться. Правда, сейчас новые пришли вот эти опять молодое. Здравствуй, время молодое, незнакомое. И они уже тоже, у них опять концерт, у них опять какая-то программа. Тем более, что, к сожалению, винил как бы практически ушел. Вся эта вот, так сказать, дёргание, конвульсии с такими дорогими тремя пластинками ни о чем не говорит, понимаете?
Вот, а про «Машину времени» я вот помню, в детстве первый альбом я у них. Я такое слово употребляю, да, с твоего, да, позволения. Я услышал про то, как там, по-моему, какая-то группа заезжает в город, стравливали, то есть там Макаревич какие-то стихи, не стихи читал.
Это уже,
а
это уже был.
Это не дальше уже было.
Нет, значит, вы, наверное, путаете. Вот ты путаешь, ага. Наверное, альбом назывался «Маленький принц». Вот в «Маленьком принце» он как раз читает тексты Сент-Экзюпери,
а это я бывает... его узнал.
Вот. Ну... Это опять же я записал, уже специально записал на концерте подпольном в Новом Петергофе, в доме дворце культуры Петродворца, где сейчас находится церковь Каспийского полка. Вообще-то она и должна была бы там быть, но в то время там был Дом культуры. Вот, значит, и, соответственно, вот они там когда спели, а я записал такие, очень ухитрился занять магнитофоны, очень такие магнитофоны, кстати, стоили $5000. Они принадлежали Пушкинскому дому, там у них есть фонографическая лаборатория, которая записывала там всяких писателей, там, которые там читали, это все, ну, для последующих поколений. И вот я с ними договорился, и они привезли две награ, пульт Штудер. И мы записали все очень качественно, очень. Потом я выпустил, вся народ, весь из страны слушал вот это, после моего дня рождения, после следующего альбома был, это вот был «Маленький принц». Вот. Весь наш подводный флот слушал я, потому что у меня был друг.
А это ты, в смысле, записывал во время концерта?
Да.
Да, ну, там народ.
Да, ну,
там... А концерт их разрешали устраивать в те времена? Или...
Ну, это все дело, поймите, все всегда...
Я без попыток там не, просто понять. Пойми. Народ-то уже не знает, что
это как да было, нет, да? Не в этом дело. Во-первых, мы делали не концерт, мы делали все сейшины, раз. Это совершенно другая идея. Я сейшн проводил всегда, поэтому все люди знали, что такое сейшн. Это не какой-то...
Что там... это такое, или не понимаешь?
Это как раз такой концерт, где будет обязательно рок-музыка, на которой ты можешь оттянуться, ты можешь покайфовать, там, не знаю, выпить, покурить там, и так далее, просто не курящий, но там сейшн, ну, допустим, вот в церкви Каспийского полка там такого не было, но если это был какой-нибудь дом культуры имени, на улице Крупской имени вагоноремонтного завода имени 25-летия октября, то там на первом ряду сидели, слушали музыку, как играет та же «Машина времени», или там «Аквариум» поет там в пурпурных снегах с зелёной бородой, или там поют мифы там «О, как прекрасен звук монет, милее музыки в мире нет». Вот. А на втором, дальше люди сидят, там горит уже свет, и они там читают журналы там «Контркультура», какие-то самопальные там, это всё. А еще дальше люди сидят просто сзади, курят «Анашу», при этом лежат пачки сигарет «Стрела», они красненькие такие были, а по запаху…
Овальные.
По запаху чистая наша, ты что куришь?
А это какой год был? Вот 76-77? Уже 76. Тогда было? Но многие считают, что в Советском Союзе наркотиков не было.
Ну, конечно, да, сейчас не было. Анаша, поймите, вам никогда не казалось, что когда говорят, вот они сидели и тянули нить разговора, откуда это? Потому что еще тысячи лет люди, когда делали конопляные ниточки, они дышали этим самым конопляным горелым маслом и получали От этого, считается, даже появилась речь, собственно говоря. Да, до конопли люди даже разговаривать не умели. Они как знаки показывают. Так что не надо. Все так, поэтому.
Так и что, если он. А как туда попасть?
Конопля скоро будет легализована в этой стране. Я ее не люблю. И почему? Потому что. Когда ты, ну, я прожил большое время в Амстердаме, там, ну, короче, в Голландии. Ага. Я там поэтому не курил, но я пытался есть всякие там.
Кексики.
Нет, там еще есть такие, как, типа как шоколадки, не такие, ножки, палочки. Ну, потому что ты начинаешь. Вот я, у меня такой, ну, мозг, в общем, физика. Угу. Я начинаю о чем-то говорить. Вначале фразу говорю. А к концу фразы я понимаю, что я не понял, за что, значит. Да, да, я понимаю, что это гениальная для импровизации на гитаре. Там, допустим, Джимми Хендрикс. Он начал играть, и ушел другой там. Потому что он не помнит, чего он начал. Непонятно. Это здорово, конечно. Это здорово. Но вот для меня это неприемлемо, тем более я не курящий. И вообще, я не знаю, почему-то меня так Бог хранил всегда, что вот я пробовал вина, наркотики, как там колол что-то один раз. Мне никогда не пропёрло ни разу. Я поэтому так думаю, это не для меня, иди отсюда. Вот и так, поэтому я к наркотикам.
По-синему или как?
Ну что, нет, алкоголь я с 45 лет начал пить, потому что мне доктор прописал, сказал, что если не хочешь тромбозов, кстати, он у меня все равно есть, но если бы не пил бы алкоголь, я бы уже давно вперед ласты склеил. Давно. Кстати, мало знает, почему ласты склеивают. Почему?
Почему?
А в Египет же ездите, наверное? Посмотрите, раньше телевидения не было, так. Правда? Ну, а изображение всяких владык надо было, вот их ставили. И если человек был живой, то он, у него ноги были. В смысле, у него, если он был мертвый, он ставил лес, ноги ставились вместе на одном уровне. Если он жил по сердцу, то у него левая нога впереди была. Ага. А если по разуму, то правая нога. И вот все эти всякие там.
Думаешь, всякие. Египетская культура так глубоко проникла, да, к русским?
Нет, не к русским. Просто это. С этого начиналось. Телевидения не было, а масс-медиа была уже. Это были вот эти огромные статуи. Вот у них так самое было. Можно было подойти и посмотреть. Ага, ноги вместе. Значит, этот у нас уже отсутствует. А нет больше у нас этого, какого, Тутанхамона,
да,
грубо говоря. Вот. А если этого, смотри, а это вот он такой был очень справедливый. Вот он что-то такое маленьких не гонял. Угу, зря. Угу. Там, это же была такая, ну, как досоветская система, когда. Основные граждане, они назывались маленькими, они должны были работать, поэтому они получали четко там определенную еду, там, то есть защиту, ага. Они назывались маленькие. А остальные это были или священнослужители, ну, считается, какие-то там партийный аппарат сегодня, олигархи, да, там какие-то, я не знаю, ну, там, так, да.
Жрецы.
Да. Жрецы.
Жрецы культа.
Да, жрецы и воины, и маленькие. Ага. Маленькие строили пирамиды, там все это самое, все было регулировано, у них даже своей лопаты не было, лопату они получали. От государства. Казённую, да. Просто сдавали.
Кайло. Кайло, воровство. Будьте любезны.
У меня есть для вас очень хороший, только вчера получилось.
Вернемся обратно.
Да, вернемся обратно.
В наш ДК.
И, значит, поскольку я, да, нет, это я просто так рассказал, эпизод. Я ввел понятие альбома, сделал альбома.
Мы про сессию не закончили. А откуда вот, например, граждане узнавали, что состоится такое?
А это все делалось как-то. Это все работало прекрасно сарафанное радио. Угу. Прекрасно все знали, кто это самое постукивает, назывался. Тогда было сообщать куда-то, ну, ментам, кому-то еще, надо было стучать. Угу. Вот, значит, надо было, главное, это как, не засветиться. Значит, если тебя поняли, где что, то туда могли приехать товарищи. И накрыть. Поэтому главное было дать ложную информацию осведомителям, и доблестные менты вместе с гибистами ехали там в Зеленогорск в ресторан «Олень», где ничего не происходило. А обратно уже было поздно, когда они приезжали сюда, вроде все кончилось, понимаете? Слушайте, я могу похвастаться, я ни разу с 76 года по 81 год ни разу не попался. Только в 81 году, когда уже Макаревич скурился, выгнал, сделал новую машину времени, ага. Из «Високосного лета», по сути дела, была такая группа «Високосное лето».
Хорошая была, да.
Ну, хорошая, нехорошая, там уж больно говённая поэтесса была.
Ну, это такое. Ж, как всегда, ну, ты знаешь, ну, песни, которые ты слушал в детстве, они
прекрасны. Ну, хорошо, ладно.
Да.
Хорошо. Кутиков оттуда, Ефрем Кутиков – это самый, это, короче, бас-гитарист,
да.
Который всегда был русским, а теперь он говорит, я еврей. Я говорю,
ему
Саня, виднее. Ну ты же говорил, он еще тогда антисемитом был в то время, гнал там на все, и вдруг он еврей. Я думаю, как же так? Все-таки кто вы, да? Кто вы, товарищ Зорге? Кто, а?
гражданин Кутиков.
А вот ты говоришь, что могли нахлобучить. А если нахлобучили, какие тебе ждали проблемы?
Нет, ну, во-первых, меня ни разу не нахлобучили. Один раз, правда, поймали Макаревича после как раз выступления в этом клубе вагоностроительного завода имени 25-летия октября, а на этом же автобусе они должны были поехать еще на один концерт. Оттуда их менты взяли, там Макаревич всегда рассказывает, как он кушал валидол, там, ну, их отпустили. Они сели на поезд и уехали. Просто сорвался второй сейшн или там концерт, как хотите.
А за что хотели при этом покарать? За то, что налоги не платили, билеты мимо
кассы? Вы знаете, ты знаешь, вернее, как ни странно, как-то вот то ли не те ведомства занимались, но как-то вот эти не раскручивал не то, то, что продавались билеты. Потому что я один раз, например, продал билеты в университете, это было в Петровском зале. Они были сделаны.
Открытки резал?
Нет. Я пошел в комитет комсомола. А там, смотрю, около комитета комсомола, ну там был клуб, рядом и газета, там у меня знакомые были, друзья. Смотрю, большой ящик лежит. А там лежат почетные грамоты. Маленькие, такие небольшие, типа флаеров. Угу. С Лениным. Фотография это самое.
Да ты святотатец,
финский вокзал, Ленина в броневике. Я эти листочки взял. У меня были такие пробойники в виде буквы бета и гамма. Ну, такие не подделаешь, не жизнь. Да-да. Я этими пробойниками на них набил вот эти прорезные отверстия. И по 4 рубля их распределил. Подделать было нереально, без них не пускали. Ну, вот тогда неприятности были тогда. Вот Дегтярёв был такой начальник комсомольской организации университета, а потом он, кстати, стал главой партийного аппарата всего города, когда вот тут всяких снимали многих, я забыл фамилию, до этого был Ноже, как его.
Слушай, по 4 рубля, это ж круто.
Круто.
Это очень дорого.
А на что я аппаратуру покупал? На что я покупал у жидов, отъезжающих на землю обетованную, их микрофоны, все оборудование? Они же, когда отъезжали, они до этого любили Щёкина. Все, Голощёкин, он правильно назывался Щёкин. Они джаз любили. А потом, когда они уезжали, они все это продавали. Потому что они там непосильным трудом покупали в разных там театрах. Кто это все покупал? Тропила.
А сколько человек в среднем приходило?
Ну, когда как. Ну, вообще, я могу сказать, что если вот зал такой был там, типа вот на улице Крупской, которая 25-летия актера, там, наверное, был человек 200.
200 по 4 – 8 тысяч, то есть это автомобиль ГАЗ-24 получался.
Ну, во-первых, там…
А как бабки рвали?
Объясняю. Дело в том, кстати, в этот клуб не 4 рубля было, а был, по-моему, 2. И потом половина, как положено на сценах, половина людей – это музыканты, половина еще это знакомые музыканты,
то которые деньги ходят... не платили.
Ну, естественно. Сам вам не в Финляндии, где вот, если у вас мама, у нее она за сына платила там в училище, хоть там театральная, потом идет на премьеру сына.
И она покупает билет за 50 евро.
Куда деваться, да? Опа, блин.
А у нас? Что? Какие 50 евро?
Сейчас я. Ну, оно, я-то. Первый вопрос. Да. Как рвали? Сколько там музыкантам, сколько организаторам? Как это вообще происходило?
Очень просто. Значит, концерты обычно проводились просто. Подгадывался какой-то совковый праздник. Соответственно, в Доме культуры был художественный руководитель. Ему надо было провести какое-то там что-то.
Да.
Поэтому днем проводилось там торжественное собрание, там какие-то бабушки, там, не знаю, там передовики производства там общались, что-то. Бл-бл-бл. А вечером было написано праздничный концерт. А где мы взять праздничный концерт? А тут Тропила говорит, сделаем. Он говорит, хорошо. Ну, там какая-то он, галочка ему, плюс там, я не знаю, я говорю, там я еще там за какие-то издержки могу там заплатить 100 рублей. Там. Большие были деньги.
Большие хорошо. Деньги, конечно.
Все, да. Не учтёнка там
уже. Да, да.
Ну вот, значит, хорошо. А остальные там, Макаревич говорил, я там играю там за 400 рублей или за 500. И Кутиков, а мы теперь тоже стоим, как машина времени, 500 рублей. Ну, говорю, все, играйте это говно.
Зато, я был строг.
Зато в этих одевались такие робы черные, на них были наклеены белые косточки такие, пропитанные каким-то фосфорицирующим составом. Потом ну, там в нужном месте бездарная музыка, значит, играет, выключается свет, ультрафиолетовый фонарь светится, и они такие «Штилеты все на гитарах рубятся! О, круто!»
Ну, вот. Битлз тоже со стульчиками на шее скакали.
Ну, ладно.
Кстати, вот именно в церкви Каспийского полка в Новом Петергофе, в Петродворце, я получил максимальный выхлоп от концерта, как раз это был «Маленький принц». Угу.
Вот. И там же впервые была спета песня «Ты можешь ходить, как запущенный сад»,
а можешь на голову,
да, пел Маргулис. Это был еще старый состав «Машины времени». Я получил за один концерт фантастическую сумму – 1900 рублей.
Охереть. Ну, это действительно под тем временам.
И я купил на нее пульт. А потом купил ревибератор Динакорд Макаревича. Нет, не у Макаревича, а у них был директор группы тогда, Аванес Мелекпашаев. Вот. Хороший парень, на самом деле. Но они там, их была старая машина, была три человека. Это был, собственно, Макаревич, Маргулис на бас-гитаре, и был полуяпонец Сергей Кавагоя. Умер, кстати, 5 лет назад в Канаде. По-моему, утонул в ванне, когда мы сам.
Бедняга.
Ну. Да. Ну, я считаю.
Так если ты 1900, а пацаны сколько?
Им сколько отскочило?
500 рублей, по-моему. Все. Это был очень выгодный концерт. Это 1900, по-моему.
Или ты с ними типа на фиксу договаривался, на что фиксу, вам вот столько, фиксу, а сколько я продам, это уже мое.
Да, 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 да. Ну, да, то есть никто не приходил, никого не волновало. А я помню, да. Как, когда я делал концерт на Охте, с Колей Васиным мне помогал, там был Дом культуры, тоже какой-то праздник был, ну, то Макаревич, мы договорились тогда на гонорар то ли 400, то ли 500 рублей, а у него были тогда, состав был с дудками, там был трубач, да, да, но да, приглашённый,
да,
музыкант,
да, как бы,
да. И я, значит, а я такой коммунистический подкованный, я, концерт заканчивается, я деньги собрал уже, значит, прихожу и начинаю типа кучками раздавать. Пока я их поселил. Здесь только я деньги раздаю. Все, смел, побежал, там что-то почитал, потом проходил, каждому там, там того же Маргулису. Там, ну, они больше, конечно, получали, себе он был больше всего. А когда Маргулис спрашивал про деньги, где берешь? Он говорит, я беру. Где? В тумбочке. А в тумбочку кто кладет? Бабушка. А бабушка откуда берет? То есть тумбочки. Ну, вот такие ошибки,
да,
были.
Да.
Вот. Ну,
во авторитете Андрей Вадимович, наверное, был, раз ему так безропотно доверяли.
Ну, он был глава группы, он был все-таки.
Песни сочиняет он, ну, имеет, да, право. Да.
Хотя песня та же самая в этом в Никитском ботаническом саду, это Маргулис написал сам. А песня, допустим, уже следующего состава «Поворот», это вообще итальянская песня, она ее привез под Городецкий, на итальянском спел, а Кучиков...
Ты сразу... читал, кстати, книгу?
Сразу ее сочинил.
Книжку под Городецкого читал, «Машина с
Евреей»? Не читал, не читал.
Смешная.
Не читал, нет. Дело в том, что для меня новый состав, который был с Ефремом, с Подгородецким и с Кутиковым, он не интересен, ничего интересного не сыграл, тем более, что я именно на нем как раз попух, потому что не только не на машине, а на самом Макаревиче. Я понял, что машина стала играть говно, можно говоря. То есть последний вот новый состав. То есть 1979 год это был, когда было сразу два состава. Был старый состав, три человека, и был новый. То есть это уже Кутиев, Ефремов, Зайцев такой был еще на клавишах, которого потом убили бандиты за его квартиру, кстати, в Москве. И Макаревич два года не искал его. Потом все-таки что-то нашли этих уродов, которые там какие-то были. Осетины, не осетины, нет, не осетины, какие-то там. Ну, в общем, какие-то ингуши, там, которые сдавал квартиру, они там как-то продали его квартиру, его переселили куда-то в Зеленоград или куда-то, а там потом убили.
Толково.
Вот, так, да, в общем,
а он что был? Истории. Наркоман, алкоголик? Как алкоголик. Это так можно с человеком?
Алкоголик, вот,
жестоко. Жестоко.
Ну, вообще, на самом деле, алкоголь и рок-музыка вещи. Секс, дракс и рок-н-ролл. Поэтому, да. Ну, если уже нет, нет места для новых дырок на руках, то алкоголь. Это нормально. Вот.
Значит, ну, а эти самые музыканты, я это музыкант. Извиняюсь, про, они деньги, получали... про деньги надо поговорить, да. А потом уже.
Ну, эти деньги вот так.
А для музыкантов это были хорошие деньги.
Да, конечно. Они, потом ведь я же еще плюс к этому оплачивал им отдельно. Дорога, там все это.
Проживание.
Это да. Ну, проживание, да. Они обычно жили, там, не знаю, там, или у Севки Гакида, там, допустим, Сева Гакида всегда такой был очень доброход, но когда мамы дома не было. Потом они ездили, к Кирке Комаровской жили часто, там тоже Комарова, которую два года назад ее любовник молодой убил, вот, которая белая ведьма, вот, а там кто-то у нее не жил, кто ее только не еб, да, даже Сарбаш, вот, значит, не, она святой человек была, правда, да, Ирка, как она называла, Коцаный. Это именно ее резал Федя Чистяков, как основной источник зла.
Она резаная, а не Коцаный.
Нет, по-русски вы плохо русский язык знаете. По-русски это Коцаный.
Это не я.
Это Коцаный, она не резаная, а Коцаный. По-русски такой язык, человек, которого резали, не зарезали, называется коцаный. Поверьте мне.
Я такого никогда не слышал.
Ну, знай или люби русский
слово
язык.
Слово коцаный, как филолог филологу, происходит от названия ботинков коцы. Ну, коцаный вот. – это тот, кого били ботинками.
Ну вот, значит, однако она себя называла вся коцаной. Вот последняя моя пластинка, которую я делал, она делала к ней оформление.
Угу.
Вот, пластинка называется «Новый зоопарк Андрея Тропила». Вот, как там, посвящение Майку Науменко в ми-мажоре, вот, оформление написано, она сам писала, Ира Коцаная.
Угу. Вот. Не, ну, тут бесспорно, ей собой виднее.
Да, тем более, что она была большой филолог, главным переводчиком у Севы Новгородцева несколько лет в Лондоне, она знала все языки очень хорошо, и вообще она, папа один академик, другой академик, она такая семья, мама профессор Эрмитажа, который нашел в наших музеях русских, она нашла, по-моему, с ней же 7 картин вот всяких там Рембрандтов, да Винчи, которые никто не знал, что это оно, она нашла их.
Там столько украли, мама не горюй, там
половина
фондов-то не описанная, не пересчитана.
Ну, неважно, так, короче, да. Я вернусь к главному.
То есть, парни неплохо зарабатывали, да, с этого дела?
Они, ну…
А как тогда, надо было? Ну, помнишь, тогда-то трудовые книжки подвешивали где-то?
Это, что, меня это не касалось, поймите, тоже, ведь тот же самый Кутиков работал в студии.
Числился.
А может быть, и работал. Я за ноги не держал, потому что я, когда он приехал к нему на студию ГИТИС, я еще тогда только-только начинал запись, а он уже работал, как он был оператором в студии ГИТИСа, есть такой институт московский, ГИТИС, Государственный институт театрального искусства. А у них была студия. На самом деле студия была такая, там артисты разминались, там занимались фитингом. Вот. Но там же и «Високосное лето», и «Машина времени» держали свой аппарат. Там же они делали кое-какие записи. Вот, кстати, тот альбом, как раз, который был день рождения первого, он в основном был из пленок, которые были записаны в студии ГИТИСа. Там были два магнитофона, Кутиков там числился, заметьте, даже не уборщиком, а уборщицей. Понятно, да? Юрий Ильченко, который приехал отсюда в «Машину времени» в 79-м году. Там, буквально там, или в 78-м, он там полгода выжил. Кем он был оформлен? Дворником.
Ну, это нормально тогда.
Ну, дворник – это поколение сторожей дворников. А вот про уборщицу – это только Кутик подписал. Он тогда был русским. Он тогда был еще русским.
Русская уборщица.
Он был русский уборщица. Вот. Ну, неважно. В общем, поймите, одно из. Я ввел понятие альбом. Я выпустил первый альбом «День рождения машины времени» на пленочках скорости 9. Такие 100-метровые катушечки были. Скорость 9,5 сантиметров в секунду. Или, если иначе говоря, это 3 четверти дюйма в секунду. Вот. И с фотографией там все уже появился на этой пластинке в 76-м году, появилось первый раз упоминание главной студии рок-н-ролли нашей страны, которая называется «Антроп». «Антроп» – это и моя фамилия Андрей Тропила, одновременно это человек «Антропос», «Антроп» по латыни, и одновременно одна из имен богини Мойры. Их тройки, три старушки есть, одна дает нить жизни, другая ее тянет, а третья, которую зовут «Антроп», она ее обрывает. Вот это «Антроп». Потому что мало кто знает.
Вот. А как это? То есть, вот 100-метровая катушечка.
Она лежит в коробочке.
С двух сторон.
Да, сюда. А помните, как потом Майк пел песни на пластинке «ЛВ» в конце, первой стороны? Переворачивай! Ну, оттуда. А как же? Что переворачивать тогда?
Вот. И что ты делал? Вот, например, у тебя образовалась, так сказать, мастер-копия, ты с нее записывал 100 штук, 200, 300,
это было
продавал, не продавал.
Это было все один раз, я их практически все раздал, а потом, когда оставшись, когда был концерт, где Макаревича как раз взяли за жопу, и мне было как раз 28 лет исполнялось уже близко, это был 51 год, ну, 79 год, меня вызвали в комитет комсомола, Дегтярёв выяснял, когда у меня день рождения, чтобы в этот день забрать у меня комсомольский билет по возрасту. И 21 марта он меня вызвал и забрал у меня билет. Радостно, что вот наконец-то
избавились
от такого орла. Вот,
ну,
да.
То есть, на концерте мерчандайз, то есть, мерчом не торговали,
нет,
нельзя было купить.
Да, нет. Ну, там зато распространялись вообще всякие контркультуры, всякие там урлайты и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Кстати, в одном, по-моему, из урлайтов была замечательная статья, она называется «Хозяин». Она про меня. Советую почитать.
У меня нету.
А вот почитайте.
Подкинь, в интернетах-то где-нибудь есть?
Ну, берите «Хозяин». Урлайт, «Хозяин», это 78-й год. Там такой Андрей Барановский написал ее. Ну, там, в общем, так все по сути. Потому что мне тогда все считали хозяином,
как
потому что я уже начал
студию. А? Как на зоне.
Нет, ну зоне там, по-моему. Я не был на зоне, не могу похвастаться.
Слава поэтому Богу, такие слова. Не надо хвастаться.
Да, слова там хата, для меня хата это совершенно не то. У меня поэтому в песнях, если хата есть, то это не тюремная камера никак. Потому что я вот. Нет, у меня есть знакомые, которые там, музыканты многие сидели, в основном за наркотики, и они рассказывают там. Ну, сейчас они больше рассказывают, как они там в спортивном зале занимаются фитингом, там, как вообще как на зоне хорошо отдыхать.
Ну, хорошо отдыхать. Не фистингом занимаются, да, повезло им.
Нет, ну почему? Там обязательно есть клуб, в клубе есть всегда аппарат, даже конечно, можно записывать. Да, там, да, вообще, да. В принципе,
то есть ужасы ГУЛАГа несколько привычки.
Нет, там сейчас все вполне человечно. Я могу сказать, сейчас у меня в группе Даврон такой, Далип, он тоже немножечко посидел. Там он руководил местным ансамблем как раз на сцене играл. Хорошо играет, у меня сейчас на гитаре играет.
Так, слушай, а в чем же тогда был смысл? Ты вот как это все-таки как ни крути советский человек, а в чем вот смысл тогда? Вот этот альбом взял, придумал, сделал, записал.
Я попытался начать про это, меня потом можешь перемонтировать. Я раз хотел сказать, поскольку я коммунистически подготовлен был, я хотел то, что я нашел, дать всему народу. Поэтому и сейчас я вернусь.
Ну как положено, альтруизм, да.
Да, тут альтруизм, как пел товарищ Гуницкий, его стихи были, пластинку это я потом записал, первый альбом назывался «Треугольник», там альтруисты, злати, вроде, помните? «Приди ко мне, мой муравей, как рудокоп во тьму приходит, лишь альтруисты в злате бродят, мой муравей, сожми в объятиях меня, как экскаватор землю любит, как гладиатор птицу губит, мой муравей». Гениально, кстати. Хорошо, это была песня абсурда. Вообще, американский рок-н-ролл во многом родился от культуры абсурда, что люди не знают. И в этом смысле Толя Гуницкий – великий человек, потому что он много сделал. И на первых концертах мы, вот я лично помню, я еще тогда не пел, я на записях пел, а на концерте я жевал газету в микрофон, например.
Зачем?
Абсурд?
Звук?
Абсурд! Господи, говорю, я же говорю себя точно, надо просто анализировать, как были. У меня там все всегда все есть. Так вот, я хотел дать это людям. Я хотел, чтобы понять, что такое альбом. Я сделал альбом первый, который, по сути, можно сказать, что первый альбом, который был у нас, он еще был до «Волны моей памяти», который, кстати, к Тухманову имеет очень мало отношения.
А кто ж там?
А то же самое.
Я не сведущий.
Дело в том, что рок-н-ролл – это коллективное творчество, очень важный момент. Никакой один композитор не может объяснить, как звукоизвлекать на бас-гитаре. Он об этом просто ничего не понимает. Или как правильно играть на барабанах. Он может какой-то сказать, а вот здесь я хочу вот так, тук-тук, трум, пум-пум. Ага, понял. А, понял. Вот. Дальше это нет. Он предлагает мелодии, предлагает иногда какой-то ход на басу, какой-то там последовательность, запев-припев, бридж там, допустим. Ну, да. У нас бридж их не любит, но бывает такое. Бридж – это еще распространенная форма в музыке западной. Там как бы песня стоит в основном из трех, так сказать, таких элементов, что ли. Вот.
Ну и то есть они уже сыграли, как сыграли, да?
Да, то есть берется группа, которая, собственно, берет и делает аранжировку. Я говорю очень важные вещи, поэтому я советую просто потом их послушать. Значит, в рок-н-ролле роль музыки роль музыки исполняет, берет на себя аранжировка именно. Именно то, что ни один советский композитор ни ухом, ни рылом, ни Рыбников со своими юнонами и авосями. Какое он отношение имеет? Какое? Объясните мне. Да, Рыбников хорошо написал там для Буратино это самое фильм. Да. Но к этим-то рок-произведениям он же. Да, я был у него в студии в Москве, у него там прекрасный был по тем временам уже процессор там, и так далее. Но дело в том, что один человек рок-н-ролл не может сделать, потому что это а – коллективное творчество, и б – надо по каждому инструменту быть суперспециалистом, надо, мало того, даже те суперспециалисты, которые играют на всем на том же Маккартне, там, где он начинал играть один, рок-н-ролл тут же исчезал.
Да,
получалось. Вот. А что, вы слушайте, тропила отец рок-н-ролла, знаете, что говорит. Так вот. Короче говоря, я когда вот откуда, почему я начал заниматься концертами? Потому что первая мысль, которая как физика у меня была, я понял, мне так нравились пластинки все, у меня уже там были всякие там и «Сержант», и «Револьвер» был, и «Эбби Роуд» был, и был «Лед Зеппелин» второй, и был «Лед Зеппелин» третий, и был там, мои любимые группы были «Прокол Хармон», «Шайн он Брайт», или там «White of Shadow of Pale», там и всякие, в общем, Тренилопасы, почему? Короче, у меня пластинки всегда были достаточно хорошие, там Yes, и так далее. И я понял, что я должен дать это народу как-то. Ну, поскольку я физически подкованный, умею работать на всех станках, серьезно. Uh-huh. В смысле, тут руки не жопа. Хотя очень ленивый. Не люблю, да? Делать люблю и все. Я решил сделать пластинки сам. И что я придумал? Я придумал просто: берется пластинка фирменная, с нее удаляется этикетка. Она погружается в вакуумную камеру. На нее наносится слой серебра вакуумным методом. Она становится как зеркало. Потом эта пластинка с помощью специальной оснастки загружается в гальваническую ванну, и на нее наращивается никель толщиной 0,15 мм. И это получается матрица, которая загружается потом в форму, uh-huh. и на ней прессуется пластинка. Пластинка прессуется из пластмассы, которую купить так нельзя, потому что ее делает только завод Дзержинский делал тогда. Uh-huh. Назывался сополимер винилхлорида и винилоцетата. Винилхлорид – это такие плащики люди носили, а винилоцетат – это ПВА клей, вы знаете, вот этих, да. Если их вместе с сополимеризовать, получается такая мутновато-желтая пластмасса, угу. которую, если насыпать сажи, да, получается та самая, да. это и есть тот самый хваленый винил. Угу. Кстати, до этого пластинки 78 оборотов, они делались из шеллака, а шеллак – это…
Тараканьи крылья, да?
Нет, шеллак – это вещество, которое почему шелл называется, потому что оно очень близко к шелку. Вот это, эти жучки из того же самого шелкопряда, ну, из одного этого.
Как филолог филологу не
соглашусь.
Это как оболочка.
Оболочка, да.
Потому что это хитин по-нашему, то есть это крылья от таракана.
Только не крылья.
Точнее, не крылья, а то, что сверху
надкрылки. Ну, короче, у него…
Надкрылки.
Нет, он себя обматывает. Вот шелкопряд, он себя обматывает этим самым, а значит, вот этот самый… Шеллак собирается, эти насекомые, они этим вот веществом покрывают ветки, на которых сидят. И вот когда, как добывается шеллак? Uh-huh. Вот эти ветки, покрытые этими насекомыми, вместе с насекомыми, кстати,
да.
ломаются и бросаются в большие чаны с кипящей водой. Там шеллак, он имеет свойство, пока он молодой, он более легкоплавкий. Со временем у него температура половинка повышается, выше, а через 100 лет ты его уже не расплавишь.
Топором не возьмешь.
Ну, да. Топором возьмешь, кстати. По твердости, кстати, он превышает твердость стекла, между прочим. Uh-huh. Имейте в виду, это гениальное вещество. Поэтому у нас женщины сегодня шеллаком себе ногти покрывают, лучшие игральные карты покрываются шеллаком.
Столы, да.
Мебель. Так вот, значит, потом… Вот этот варится вот этот, значит, бульон, ага. и, значит, в результате с него вот эта смола, вот это, то, что выделяют животные, оно собирается в комочки такие. Вот этот индус, он подходит к этому баку, хватает вот этот кусочек,
комочек
да. соответствующего размера, захватывает кусочек зубами, два кусочка пальцами и два пальцами ног. И вот так вот. Раз и растягивает. И получается вот такой большой полупрозрачный лист толщиной там 0,2 мм. И он мгновенно остывая, запрессовывает. После чего сидят девочки, и они этот лист ломают на мелкие такие лепесточки. Угу. Это и есть шеллак, который по цене такой же, как, примерно как шелк. То есть угу. раньше, вот когда его
получил,
по цене серебра шел. Значит, те пластинки шеллачные, которые делались в том веке и потом даже до 50-х годов, там, конечно, уже шеллак там смешивали там с каким-то еще этим черным, как то, что мы жевали.
Гудрон.
Гудроном там. Там много чего добавляли. Ага. Но все равно там шеллак оставался. Вот, но у шеллака есть один недостаток, потому что он его выделяет живые существа, поэтому его и плесень кушает, и всякие микроорганизмы, и поэтому пластиночки через 100 лет могут просто быть съеденными, как можно.
Да,
а их там нет. Да. Но там этого шеллака 5%, остальное это каменная мука доломитовая или долблённый, растертый в пыль кирпич.
Угу.
Ну, соответственно, красители черные. Почему? Потому что краситель черный, он препятствует проникновению света, а свет это главный вредитель и для шеллака, и для резины. Почему шины черные? Да. А потому что если делать белые, они через 2 года у тебя потекут.
Ага.
Вот. Но это так, кстати, по технологии, я просто правда физика.
Так и что, вот город Дзержинский, ты там, значит,
Нет, это как раз смешнее. А зачем? Тут я понял, что у нас пластинки, в то время, которые выпускала фирма «Мелодия», они выпускались по категориям, так сказать. Была категория S-60, это общенародные пластинки, которые выходили там к Новому году, такие там всякие Добрынин, Добронравов, там Пугачёва там на них заливалось.
Массовые.
Да, массовые. С-20. Это пластинки были с народной музыкой. Различные там. Ехал на ярмарку, Ванька.
Это лучше, хуже по качеству было.
А все одно и то же. Не говоря.
А в чем смысл маркировки?
Репертуар. Репертуар. Сразу было видно. Ага, да, это. Да. И, наконец, С-10. Это были, как сказать, патриотические, в общем, политически-патриотические пластинки. Uh-huh. Я начал покупать пластинки «Речи Ленина», и они были самые дешевые. Пластинка большая.
10 или 15 копеек.
17 копеек.
17,
да. Да еще к тому же и с конвертом упаковочным. Да. Вот. И вот, и, значит, этикетки я придумал, как снимать. Просто я мажешь ацетоном, и через 5 минут так говоришь, закрачиваешь, говоришь, так.
Так.
Потом это все дробится, делается дробленка, так сказать. Вот. Ну, ее можно, кусачками накусать, как хочешь. Да. Потом она уже нагревается, в нагревалке, как сказать, термопластификатор, можно сказать, красиво.
Это делать ты на дому так... делал?
Я, поскольку я в это время работал...
Я про то, что вонь же химическая.
Никакого нет, она не пахнет ничем. Винилит очень такая гуманная, это самое...
Пластмасса.
Вот, потом, значит, ее нагреваешь, и из нее делается под небольшим давлением такая котлета. Вот, ну, именно котлета, вот такого диаметра, такой толщины. Uh-huh. И вот она бросается между двумя половинками формы, она кладется на одну форму, закрывается, и прессом она раздавливается, пластмасса идет к краю, а по краю пластинки матрица ровная, а на краю она деформирована таким образом, что есть краечек. Эти краечки, они как бы прижимаются друг к другу, вот сколько осталось пластмассы, это толщина пластинки, а здесь остается облой, который потом уже обломать там или обрезать, ну, так далее. Это разные технологии. Вот, таким образом я решил делать пластинки. Я в собственном подвале, доме, на Исполкомской, дом 8, там до сих пор остался пресс.
Я там рядом на Старорусской жил.
Да, на Исполкомской. Почему он там остался? Потому что его вытащили оттуда. Его туда спустить-то мы спустили, а вот обратно кто его будет вытаскивать. И он да, так и стоит. Вот. Значит, ну, во-первых, я там сделал формы сам, сконструировал. Вот. За спирт мне их все сделали. А я научился делать спирт замечательно. Я сейчас делаю спирт, я там сказал.
По качеству
гораздо лучше, чем магазины. Ни один человек не может сказать, что это самогон. Потому что это не самогон никакой. Это просто... высококачественный спирт по технологии, которой 2000 лет. Вот и все. Поэтому можете со своими белугами отдыхать, это вообще ни о чем просто, ни о чем вообще.
Но... надо зайти попробовать.
Так у меня уже столько очередь стоит, раком до метро не перестает.
Тебе ладно,
без рака, так говорить. Вот, мне принесу продукт. Продукт гениальный, голова с ним вообще не болит. Я тут мне подарили тут недавно бутылку Хортиса, я её всем распил, а у меня осталась маленькая, я выпил маленькую, и утром вот такая голова. Я думаю, я своего рисового спирта вот эту выпиваю, почему 50-градусную, 0,5, ничего не болит утром. Вопрос, почему у меня ничего не болит, и пахнет он рисовой кашей только, да, пьёшь, только рисовым пахнет, больше ничем, никакой сивухи там нет, потому что там культура, там, ну, там, правда, надо все делать очень грамотно, потому что любое нарушение технологии, и у тебя пойдут всякие, запах появится противный там. Ну, в общем, у нас просто беда вся в том, я открываю большой секрет, в чем главная гадость всей русской водки, почему наша русская водка никогда не будет конкурировать с западной, потому что у нас производство водки, оно замкнуто на использование готового спирта. Вот есть спирт похуже, люкс, он бывает... И черт не знает, что может быть из картофеля, а может быть из нефтепродуктов. Но самый лучший спирт – это альфа-спирт,
да.
Потому что он делается по другой технологии, он был сделан для полупроводниковой промышленности, но все равно смысл такой. Вот Менделеев защитил диссертацию докторскую «Смешивание спирта с водой» и определил, что при 40 градусах объем получается максимальный. Вот до него берешь там 0,5 и 0,5, смешиваешь, а получается не литр, а там 950 грамм.
Да.
Если ты берешь неравное количество, и только там больше, то опять будет меньше, и только когда именно 40% спирта, тогда
килограмм
получается почти литр, да, максимум. Но кто знает то, что если так смешать его, то смесь-то получается мутная, она такая белесая, то есть настоящий чистый спирт, смешанный с водой с чистой, который там подготовленная там. А он будет мутный, поэтому правильно в фильмах во многих, даже я могу сказать, в этом смысле я не люблю этого мудака как его, который отец его написал гимн Советского Союза, как его? Михалков.
Михалков.
Ну, в его фильмах, когда показывают какой-то белогвардейцев, там стоят обычно четверть такие. Знаете, они мутные. Самогон,
типа, да.
Они мутные. Да. Так вот, момент такой. Если гнать самогон плохой, угу, он прозрачный. Если очень чисто сделать и чистый спирт смешать с водой 40 градусов, он будет мутный. Вопрос. А что же тогда в водке, почему она не мутная? А потому что вот первак, он всегда содержал там еще изомиловый спирт. Там ещё. Вот когда есть примеси, она при 40 градусах, суммарно там 40 чего-то, она там, кстати, непонятно чего, она будет прозрачная, как слеза. Оставить чистый спирт, вот альфа, и воду, горную там, не знаю, мутная будет. И поэтому вот
всегда,
во всех, бы стояло, во всех водках всегда, посмотрите, там написано, там добавлен там сироп какой-то боярышник, какой-то, какой-то экстракт там, каких-то сухарей, там бе-бе-бе-ме-ме, этиленгликоль частенько. А для одного, чтобы она прозрачная была. И такого там до 5%. Это значит, когда вы выпиваете 100 грамм водки, вы 5 грамм съедаете чего-то неизвестного. Вам известно чего? Мне нет. Вы верите тому, что написано на этикетке? Я нет. А вот когда вы сами перегнали правильно, вы знаете, что там вот у меня кроме риса и вот этого самого плесени кодзи, там больше ничего нет. Вот так. И тут на кривой не объедешь.
Вернемся к прессу. Да, то есть, а где ты его нашел, этот пресс?
Пресс я нашел. Я тогда работал в университете. Я, во-первых, как я попал в подвал? Я в то время работал в университете, я уже перешел на вечерний и перешел работать в Институт земной коры. Такой там был, профессору Свешникову. Угу. Был там типа его ассистентом, летом я возил студентов, там какие-то полевые работы. И я на этот геофизический факультет, на Институт земной коры снял подвал в собственном доме, арендовал. Подвал для того, чтобы там хранить спальники, там, палатки, а также кое-что из оборудования и так далее. Вот, кстати, будет сейчас очень интересная информация. Какая дорогая, очень дорогая. Вот, потому что занимался я в это время на геофизике не чем-нибудь, а так называемой атмогеохимией. Ну, вроде бы ни о чем. На самом деле это поиски полезных ископаемых по ареалу, по фону ртути. Вот там, когда генезис был, когда образовывались всякие там золото, медь, там, платина и так далее. Когда они остывали, ртуть в виде паров впитывалась и так сохранилась. В этом золоте, которое сегодня находится, там всегда присутствует ртуть. Потому что при генезисе без нее не получается. Ну, может быть, где-нибудь какое-нибудь есть такое одно месторождение, что там нет ртути. Но мы ездили везде. Я объездил все самые дорогие, самые богатые на нашей стране месторождения. Россыпи, как говорится, золотые. Да. Что интересно, кстати, опять очень интересная информация. Все наши золотые, скажем так, какие-то там россыпи, месторождения. Там,
жилы.
Не жилы, там, там, допустим, золото может быть в россыпи, а может быть оно коренное, оно в кварце, там его надо сначала вытащить, потом взорвать, раздробить. Но что интересно, все они называются всегда одинаково – сухой лог. Если вы на карте видите название «сухой лог», идите. Это значит, что там золото точно есть. Я был на 6 таких сухих логах. Одни были в Якутии, а другие были на самом Верхоянье, другие были на Дальнем Востоке, там вот, где там Ковалерово, вот Единка, вот эти перетыка. Третьи были в Коми СССР. Сухой лог, золото, платина. Вот имейте в виду, это правда такая информация интересная, потому что я ездил, я был сначала начальником отряда в экспедициях, а в 2 года я был на Дальнем Востоке начальником дальневосточной атмогеохимической экспедиции Ленинградского государственного университета. У меня был вот здесь наган, мне выдавали, потому что карты были секретные. Говорили, вам наган или карабин. Карабину давали 3 патрона, а к нагану 7. А потом, когда у тебя наган, то когда ты нанимаешь людей, вот, бичей, бывший интеллигентный человек, да, бич. А они там помогают, тоже там меряют что-то, носят. Они, пока водки нет, там все хорошо. Все будет замечательно. Но ты начальник, тогда, когда у тебя на боку наган, начальник, вопросов не было. А зачем этот карабин? Ну что, только взять, там где-то патронов добавить и застрелить лося вместе с якутом. Так это якут, он тебе покажет, где лось, с тобой его съест, и первый пойдет, наверное, настучит в органы. Вот тебе это все якуты такие. Я все знал. Ну, вот. Ну, короче говоря, я ходил, здесь было 12 тысяч рублей, здесь 12 тысяч.
Серьезно?
Да, получали через, было, по чековой книжке, через строй, были такие стройбанки. Uh-huh. Они бегали везде, и в них можно было получить деньги. Я помню, как получали деньги на прииски, приезжал тётка, на обыкновенном козелке, вот с такими двумя сумками. Обыкновенные сумки из кожезаменителя, вот она передо мной была, они набивают
обе сумки пачками денег.
Советский Союз. Без всякого пистолета, без всего выходит. А я потом, я так получил несколько раз, я говорю, а как вы едете? Она говорит, а кто же меня ограбит? Куда же они здесь убегут, таги-то? Куда? А? Куда? Да никуда ты не убежишь. Там единственное, что в то время на вот эти золотые там на Драги не принимали людей с армянскими фамилиями. Потому что, а потому что всю историю, сколько было там армян, столько раз были хищения.
А с ингушскими принимали, нет?
Ну, вот я тогда как-то вот на это еще
не. А то как-то так получилось, что они все это держат теперь.
Ну, может быть, ну, очень давно было обязательно иметь русскую фамилию, потому что вот золото собирали, ездили по Драгам, ехала просто машина, значит. Ну, там, К-66, например, у него да. был кузов обтянут брезентом, там стоял такой большой ящик, который закрывался на навесной замок такой вот, ага. контрольный, знаете, такой, который открывается гвоздем. Ага. Вот они приезжают, Драги открывают его, туда складывается там 150 килограмм золота, едут дальше. Никакой охраны, ничего. Это, кстати, то самое место, я сейчас рассказываю, это, опять же, где было золото еще, я забыл сказать, это, конечно, река Витим, приток Лены, uh-huh. это река Вача, про которую писал как раз, ничего не понимающий в этом товарищ Высоцкий, ехал плача, возвращался, хотя.
Ну, он общался.
Ну, вот я был в городе Кропоткине, где был в своё время, и Артёме. В Артёме был как раз единственный памятник из гранита Ленскому расстрелу. Единственное, что-то из гранита, там основные коренные породы, там нет, uh-huh. это привезли.
А ты гражданина Туманова часом не знаешь?
Как он рассказывал? Нет, я видел, нет, он его туда и пригласил, да. нанял ему специальный метеор, он приехал, Высоцкий приехал на отдельном метеоре, крутой,
по-царски,
да. один, да, ну, тот оплатил. Был такой трест, назывался Лен-золото, когда я приехал первый раз в Бодайбо, вообще не ага. Бодайбо, а Бодайбо, и, кстати, не Якуты, а Якуты, правильно?
Да.
Вот, я думаю, что такое огромный Лен-золото, я из Ленинграда, и потом когда допёр. Витим-то река, это приток Лены,
да.
это Лена золото, только А не пишется, а там этот Лен золото, он определяет все. Он привозит туда хлеб, водку, мясо, машины, бриллианты, все. А если другого золотодобытчика спросишь про золото, он скажет, где надо брать золото, ты его спросишь, он скажет, в магазине, там его больше и проще достать. Короче говоря, он его туда и пригласил, и он туда приехал, и вот ехал как раз, это вот отъезжает от Бодайбо, первый город называется Кропоткин, второй называется, господи, я только что называл, уже забыл, первый Артём, второй Кропоткин, а третий Хамалхо, а вот Хамалхо – это по названию якутской деревни, вот именно там стояла большая артель Туманова, там они золото и моют. Почему я знаю? Потому что они нас стали очень не полюбили сильно. Дело в том, что мы ходили там, ну, газики вылезли, мы везде, мы же меряем по ртути золото, а они такие, у них очень хорошие геологи. А геолог – это не поисковик, это не геофизик, он ищет все, исходя из соображений истории, он пишет, какой слой зачем идет, какие слои, они таким образом находятся, эти трубки все, никто так, там, нам кажется, мы, они там как-то там что-то бурят, там, ну, может, и бурят, но настоящий геолог, он тебя находит просто потому, исторически, он понимает, что зачем идет, что вот здесь можно искать, может быть, а вот здесь нет, здесь не надо ничего бурить, там по определению быть ничего не может. И у них такие есть люди суперкачественные, которые, они сейчас драгами не пользуются уже, у них промснаряды, и вот там он нашел, сказал, вот здесь, и приезжает бульдозер, какой-нибудь Катар, Катарпидер, и вот он это, значит, эту породу сгребает, и это закидывает на промснаряд, промснаряд – это типа маленькой браги, только она на земле стоит, там трясутся такие вот такие противни, да, грохоты, противни, как хочешь, и он намывает золото, а у Туманова в то время было как, первый ему, он ездил в ЦК, получал лично сам план. Первый план, ему платили за грамм 4 рубля, там 30 копеек за грамм. Второй план – 8,60. Третий – 13 рублей. Четвертый – 17 рублей. Пятый план – 21 рубль за грамм золота. Шестой план.
А почему такая разница?
За каждый следующий план удваивалась цена. Государство, а потому что государство очень было выгодно. Эти деньги ничего толком не стоили, потому что там все равно они все, да. Но зимой сбывали там такие. Как это называется, там кильдым, знаете, что кильдым? Это такое место, где зимой девушки развратного поведения, водка, карты, там, ну и что? Они когда ездят даже в какой-нибудь Иркутск, там, я не знаю, или в какой-нибудь Якутск, На Запад ездил. На Запад, да.
Так. А уж там Питер – это вообще что-то такое, как космос, Америка. Блин,
как Америка там, да.
Так а в чем разница между первым планом и пятым? В чем
потому
разница?
Что государству надо, чтобы золота больше. Только
где они его? Из того, из той же самой породы?
Да, потому что… Вот, смотрите, есть вот оруднение, скажем так.
Да.
Да, не руда, хорошо. Да. В общем, короче, да, золотая какая-то там россыпь, пускай. Когда-то там было, допустим, 150 грамм золота на тонну.
Угу.
Но это было во времена царя Гороха.
Да.
Потом все эти были так называемые грачевые карты. Были. Грачевые карты были грачи, люди, которые вручную отмывали и составляли, сколько золота в каждом месте.
Uh-huh.
И после революции эти карты попали все, как положено, на Запад. И они, uh-huh. А потом в конце еще отдали наши все эти вот как его, у вас там Троцкий и так далее, все это отдали в конце еще. Англичанам, американцам, uh-huh. китайцам даже.
Uh-huh.
Они все эти карты получили, и они по-варварски, как положено проклятым капиталистам, они вот в этих, на этих, я их назову сейчас оруднение, это не руда.
Да.
Ну, в общем, на этих месторождениях, там, где там россыпь или коренное золото, они выбирали те места, где 150 грамм, где 50 грамм, а хвосты все, где 1,5 грамма на золото, оставили нам на сегодня. И вот сегодня в основном золото добывается, это 1,5-2, максимум 2,5 грамма на тонну золота, это... О, какой хороший! А вот эти самые геологи хорошие, которые Туманова были, они там же ходили и говорили, вот тут пилору делать не надо, а вот это вот, а вот здесь покопайте. Раз, а там 70 грамм золота.
Неплохо, да.
Вместо двух. А планы-то все составлялись в ЦК из расчета 2 грамма золота на тонну. Вот оттуда они и давали. Туманов несколько года давал по 10 планов. Значит, он за грамм золота получал 40 рублей.
Круто.
Это огромные деньги были. Поэтому он спокойно жил в одном доме с этим самым, с товарищем Высоцким. Как говорят, не знаю, я не знаю. Ну вот, и когда они видели, что мы, где их пилар работает, ходим и меряем что-то, они говорят, так, видать, нас хотят с этого участочка попереть, а вы тут все это самое, типа сваливаете, а то вас порежем. Потому что они считали, что если пришли какие-то геофизики, тот геолог, который понимал все, он понимал без всяких этих, нюхом там.
Да.
Они понимали сразу, что это хотят нас, государство, спирить, потому что государство догадалось, что здесь не 1,5 грамма, а 15, грубо говоря. И поэтому, короче…
Дешевле вас зарезать.
Да.
Пропали
или, в тайне. Или просто говорит, вот здесь не меряйте, он меряйте вот там. Он там, видите, магистраль, вот там профили поперек, вот там меряйте себе, там тоже есть золото. Вам же все равно, говорит, если вам же надо что отбить? Вот здесь золота нет, и здесь нет ртути, а вот здесь есть золото, и у вас чуть-чуть выжив. Вот и все. А зачем? А к нам как? Не ходи, а ты не ходи в наш садик. Помните, они про гомосексуалистов?
Не ходи по нашей улице.
Нет. Это про наш садик Катькин. Когда там дяденька подошел, к ним там гомики всегда собирались. И вот там раз один за коленку. Кто другой там по головке. Видите, какие хорошие. В общем, короче, достали, он бежит, а напротив меня, он говорит: товарищ милиционер, пожалуйста, ну как-то меня защитите, что это камень представит. А он такой по головке: а ты не ходи в наш садик. Вот так, а вы, ребятки, не надо тут мерить ничего. Вот. Ну, короче говоря, я поэтому кое-что об этом всем знал. Вот. Но я к чему это стал говорить-то?
Пресс.
Не пресс. Я снял, арендовал в собственном доме подвал.
Угу.
Оттуда из НИФИ, научно-исследовательского физического института, там был переезд. Петергоф стали выгонять всех. Выставили лабораторный пресс на 400 тонн усилия.
Неплохо.
Я туда ночью, как тать,
погнал вас,
что погрузчиком погрузил и увез. Никто даже искать не стал. Там такое количество этого было барахла всякого. Поставил его в подвал, спустили его туда. Потом, в общем, короче, я, можно сказать, похитил его. Но никому это хуже не стало, потому что он, может, был не нужен. Настоящий гидравлический пресс. Но единственное, что он был не автомат, а лабораторный, но 400 тонн он давал нужно.
400 тонн, да.
Вот. А почему я сказал, что там с этим есть один момент с университетом, его хотят выселить, там кого-то поселить. Так вот, там это все я брал из института НИФИ, а научно-исследовательский физический институт. Там всю жизнь работали лаборатории, которые день и ночь вакуум создавали, ну, приборы откачивали.
Да.
Откачивали они их с помощью стеклянных ртутных насосов Лангмюера. Этот насос всем хорош, кроме одного. Когда зимой, а это случалось каждую зиму по дворам, прекращалось давать тепло, вся вода замерзала. А они были стеклянные, охлаждение у него стеклянное. Они лопались, и ртуть выливалась в поддон с дырками, и оттуда под пол. Там все насквозь пропитано ртутью. Там надо, можно сделать только одно, надо все снести и заново построить. И это касается и географического факультета тоже. То есть, если вот сейчас это рассказать ребятам, вы знаете, куда вы, инвесторы, вы лезете, нет? Вы для начала возьмите, этого не знает, почему этот ЛРС, как называется, компания большая, дома строит, убежала из блокадной подстанции, не знаете, нет? Ну, за цирком, цирк, Фонтанка 3, но 3А.
Да, да,
да. А потому что там была не просто подстанция, а там стояли ртутные выпрямители, которые в то время вручную там ремонтировались. Там была мастерская по ремонту этих клестронов. Это вот такая банка, в которой находилось 8 килограмм ртути, и там их там все пропитано на десятки метров ртутью. Какой там дом, ребятки? И когда я занимался этой атмогеохимией, я померил уровень ртути в НИФИ вот сейчас, он в 3000 раз выше нормы. Уровень ртути блокадной подстанции в 1000 раз выше. Ребятки, поэтому прежде, вот, чтобы вы знали, куда вы лезете. Потому что если вы начнете строить, а я вызову подстанцию, вот все, что построите, вам придется просто срыть. И поэтому вот те идиоты, которые решили выжить университет, я бы так и сказал бы там на этом концерте. Всё. Вы знаете, куда вы лезете? Ну, понятно, там философский факультет, там ртутных насосов не было. А НИФИ, эти 12 коллегий, да там все ртутью пропитано насквозь. А стенок капает, там снимаешь штукатурку, смотришь, блестит как, то, а то капелька ртути.
У меня дома, я помню, в коробочке был вот такенный шар ртути, я его все время катал.
Что-то раньше,
19 век. Здоров,
а это потому, что идиоты-журналисты раздули этот миф. Раньше, в 19 веке, в каждом доме стоял ртутный барометр,
да.
Вот с такими чашками, да. И что-то никто не умирал.
Так точно.
Потому что таких людей, которых ртуть плохо действует, их 0,4%, а в основном люди толерантные, они даже надышатся ртутью, они писают, ну, писаешь капелька ртути, раз, ой, да нет, там ртуть разрушает легкие, вранье, ничего, я работал с ртутью 12 лет, вот так в кастрюлях носил,
да.
И что? Дожил, у меня все без ртути перевёл, ну, не все наполовину.
Вот у нас так, флешки, да, я тебе скажу, у нас флешки на 2 часа, мы хорошо. Сейчас это, не дай бог, если больше, то там может все обломиться.
Хорошо.
Итак, давай мы с тобой остановимся на прессе, ты заволок пресс на 400
атмосфер. И стал делать, пытаться сделать пластинки, и потом я, для того, чтобы дать народу пластинки, и на этих пластинках всегда не было поначалу первой песни, потому что это место было, оно загибалось, чтобы она была чуть меньше, она была не 300 миллиметров, а 285, потому что край мне приходилось…
Процесс был не отлажен, да?
Нет, не отлажен. Матрица, когда ты на пластинку наращиваешь, она по размерам как пластинка, она должна быть больше. И поэтому я очень долго пока научился к пластинке приращивать крайчик и напылять не на пластинку, а на больший диаметр. Тогда уже, ну, поначалу пластинки мои были, если там был какой-нибудь там Rubber Soul, то там это самое Texman не было, потому что он прошел на загиб края. Ну, в общем, короче говоря, потом я понял, что это неправильно.
Rubber Soul нет Texman.
В револьвере. Ну, в револьвере, да-да. Смотри, Good Day Sunshine, там, по-моему,
тоже
в револьвере. Rubber Soul, первая песня, с какой начинается?
Drive My Car.
А, Baby, You Can Drive My Car, совершенно точно. Ну, просто это сейчас у меня уже, я 5 часов сидел, у меня уже перегрелся. В общем, потом, вот, когда я начал там помогать, так сказать, с музыкантами работать, я вдруг понял, что надо заниматься не выпуском пластинок, а развитием концертной деятельности и записью той музыки, которая людей торкает, которые они останавливаются, перестают читать журналы Overlight, перестают пить портвейн, перестают пить анашу, встают и замирают, оцепеневшие. И вот я начал заниматься концертами с этого момента и начал строить студию.
На этом давай прервемся, да. До следующего раза.
Я очень много знаю, поэтому имейте в виду.
Атас, вообще.
Вы еще, да, вы еще не дошли того.
Извини, что мучил тебя так долго. Вот, но
ничего,
я считаю, оно того стоило.
Просто имейте в виду, что мой дедушка, так сказать, мой в законе, это да. Сергей Николаевич Филиппов, тот актер, который одна звезда, две звезды, да, три звезды. Я уже провел три.
Который Киса Воробьянина?
Да. это мой дядя, как, мой дядя Сережа, а его бабка была писательница, которая написала книжку про Кирова, мальчика из Уржума, которого раньше в школе изучали.
В обязательном порядке, да.
Ну вот, это его жена была.
Как тесен мир.
Очень тесен мир, вот. Все мы говорим, вот так странно очень, да. И потом дальше моя дочь старшая, она вышла замуж потом за… И у меня внук, это внук семьи Толстоногих, один остался, потому что она вышла замуж за Алёшу Алексеева, за Лебедева. Это сын Евгения Лебедева и Дадо. Дадо – это сестра Георгия Александровича Толстоногого. Вот. У нас родился, у меня был брат в законе, это Лебедев Евгений и Дадо – это сестра Толстоногого. Это как бы ну, это наш внук, вот, сын моей дочери Полины и сына Лебедева и это самое, и Нателлы Санны Толстоноговой, сестры родной Александровича.
Обалдеть!
Я вам сказал, начался, помнишь, это апельсинки,
да,
осинки.
Да, да,
вот так
да.
Получается, почему-то один делает то и другое и третье, потому что я один сделал групп больше, чем все вместе взятые. Продюсеры нашей страны, причем они и больше, и по качеству в 100 раз круче, понимаете? Потому что поймите, все вот эти супер, это один продюсер-то, через мои уши все это шло, и даже сама идея альбома я придумал, по сути, не было этого слова.
Крут,
и сейчас...
давай тормознем.
И ноль, это опять же мой проект, знаете, это, помните, 25-го числа,
а как же?
Сего месяца, не старый дали... дворник во дворе.
Не дали, у как нас позавчера месяца, ходили да. И пели, да, Дементий?
Так вот, это все мои проекты, между прочим.
Ты монстр, натуральный.
Нет,
монстр.
Я же говорю, я бог, а, и б, отец рок-н-ролла. И у меня есть такая песня, как «Я голый, с фендером на плече иду по Невскому».
Спасибо.
Пожалуйста.
Ждем продолжения.
Только в другой раз, давайте, чтобы так долго. А нет, если уж долго так ждать, то тогда должно быть там.
Нечаянно получилось.
Опять же, такая еда.
Нечаянно.
Вот, нет, но вы исправились в конце, когда дали мне этот бифстекс, или как он там называется. Стейк. Да, вот он сразу улучшил мое это самое. Ну, потом решил, что раз пришел, я так. Ведь мы не дошли до этого, до чердака.
Дойдем.
Но он настоящий, понимаете?
Отлично.
А заметно, правда?
Настоящий рок-н-ролльный, блин.
Вудстоковский, в этом году, мы дошли то 5 сентября, вот только что, две недели назад, 50 лет Вудстока, и он справлялся здесь, он справлялся в Манихане, 50 лет Вудстока, потому что он состоялся 5 сентября 1969 года.
От души, от души.
Так что все.
Ладно, в следующий раз не замыль, приходи в нем же, это антураж создает.
Мало мне сестра сказала, что она ему расстроит.
Вне зависимости от размера, прекрасно выглядит.
Нет, ну он будет еще лучше.
Дементий, гаси. Да. До новых встреч.